Ну что, вы уже больше не хотите спрашивать? А что руку не поднимать? Смиренная стала? Спасибо. Смиренная стала?
Здравствуйте. Очень приятно вас видеть живую. Не только для
меня. Мой хороший, а это я выбираю, кому давать микрофон. Ну, садитесь, рассказывайте, да.
Я очень хотела спросить про покаяние. То есть, про покаяние, чтобы не уйти в такое самоедство или как правильно...
Покаяние — это не самоедство. Вы неправильно понимаете покаяние.
Ну, вот, чувство вины...
Покаяние, а чувство вины — это не покаяние. Это самоедство.
Ну да, но нужно же раскаяться в своем поступке.
Раскаяться очень просто. Сказала, я не права один раз. И 10 раз сделала что-то правильное. В этом направлении.
Ну вот что, мне не хватает сказать, я не права. То есть я прокручиваю, еще раз.
Ну сказали, чтобы не прокручивать, надо действовать. Прокручивание означает жить в мечте. То есть ждать, когда тебя отпустят, когда Господь простит. А это неправильное мышление. Нужно что-то делать. Делать добрые дела надо, а не прокручивать.
Ну то есть просто сами вы человек, но...
Одного святого спросили, почему как бы вы не падаете? Почему вы не соблазняете женщинами? Он сказал, мне некогда. Такой ответ. И это правильный ответ. Это единственный способ не пасть святому, ну, человеку, монаху. Это быть очень сильно занятым в добрых делах. Все.
Ну, вот больше беспокоит покаяться за...
Не занято. Недостаточно занято. Недостаточно занято в добрых делах.
Нужно себя больше отдавать, получается.
Да.
Ну, скажите вот тогда по поводу, я не знаю, как... у меня вот тетя родная, и я когда-то приняла решение с ней не общаться.
У меня все музыки, все, что я настроил, у меня все слетело на компьютер. Да? Тетя родная.
Да, и приняла с ней решение такое не общаться, потому что, ну, она начала так себя в семье, моих родителей проявлять нехорошо. Маме было больно, я это все чувствовала, мама у меня одна, родная.
Ну, так на нее подействовала судьба.
Я решила все ограничить, и сейчас, ну...
Ограничить нормально.
Да, и я сама страдаю, понимаю, что... Ну, возможно, она раскаялась уже.
Нет, смотрите, ограничить человека в общении, если он неправильно себя ведет, это нормально. Но ненормально злиться на него. Вот вы, видно, разозлились.
Ну да.
Вот за это вы сейчас страдаете. У вас путаться мозги начали. Одно дело ограничивать, это нормально. Наказывать нормально того, кто неправильно действует.
У меня как-то старший, мама.
Не имеет значения, старший человек или нет. Если он ведет себя неправильно, надо наказывать. Вот. Иначе он будет дальше себя неправильно вести.
Мне просто хотелось защитить.
А вот злиться, это уже неправильно. И вы запутались, потому что вы совершили и грех, и правильный поступок одновременно. Вы разозлились. И из-за этого сейчас у вас опять путаница в голове. Вы думаете, раз я поступил неправильно, значит не надо наказывать. Нет, не надо злиться, наказывать надо.
Ну, время идет, идут года, я понимаю, что так 5 пройдет. Мы что, вообще никогда не будем больше общаться?
Ну, попробуйте сделать так, попробуйте пообщаться. Сама сначала попробуйте. А потом посмотрите.
Просто это все-таки родственники, я понимаю, что есть какая-то...
Я же вам сказал, попробуйте. Ну, вы поняли, почему вам плохо? Потому
да,
что вы по-доброму учитесь относиться к людям, ко всем, даже тех, которых вы не понимаете. Потому что, еще раз повторяю, человек всегда совершает глупости из-за того, что на него нажимает судьба. Она агрессировала, потому что ей было плохо. Вообще, это большинство женщин так делают. Если женщине плохо, виноват муж. Обычно. Кто еще будет виноват? Я вот, у меня, когда жена на меня злится, я всегда очень, как бы, с пониманием отношусь. Потому что больше некому вокруг виноватым быть. И она сразу успокаивается, когда она видит такую мою реакцию, она успокаивается сразу.
Это очень круто.
Еще какой-то маленький вопросик, вот тоже по поводу все-таки, ну я это все отношу к такому нежественному разрыву отношений, то есть, да, потому что я принимаю решение. И вот так же вот...
Принимает решение Бог, а не вы.
в моем лице получается.
Ваше лицо, оно должно следить за волей Бога. Это еще одна проблема. Если в вашем сердце есть чувство, надо наказать. Вы помолились, спокойное чувство, надо наказать. Накажите. Наказание не означает злоба.
Ну, я же себя палачом чувствую.
А?
Палачом себя чувствую.
Ну и что иногда Бог будет нас палачами делать? А что делать? Он что хочет с нами, то и делает. Это его выбор. Ну, как бы, вот, допустим, лучший друг, вот Господь родился на земле 5000 лет назад, его лучший друг. И вот двоюродные братья его, они должны были уничтожены быть, потому что они столько злодеяний сделали, что просто капец. И Господь ему сказал, или ты их уничтожишь всех в войне, или я их уничтожу без тебя. Но если ты их не уничтожишь, то это уже повлияет на наши отношения с тобой. Ты, значит, не хочешь выполнять мою волю. И он взял и выполнил волю Бога.
Скажите, пожалуйста, а получается, возможно, в личной жизни, там, с мужчинами я наказана за свое такое поведение?
Иногда пишут комментарии к моим лекциям, что я жестокий, злой человек, издеваюсь над людьми на каждой лекции. Не, я вам говорю просто, вы сейчас как бы, ну, я вам обратную связь даю. Эти люди, они просто не понимают, что доброта, она может по-разному проявляться. То есть в зависимости от того, что нужно сделать, чтобы достичь вот результата хорошего по отношению к человеку, то человек должен делать. Не обязательно он должен по голове все время гладить, по шерсти. Иногда надо твердо очень сказать, сильно.
Ваша клиентка сделала выводы, что вот эти мои твердые сильные решения, то есть захожу по кругу...
Твердые решения правильные, неправильная жестокость, это разные вещи. Прежде чем принимать твердое решение, нужно помолиться, чтобы простить человека, а потом наказывать его все равно. Уже прощенного наказывать. Вот ребенок двойку получил, не надо сразу его наказывать. Надо помолиться, чтобы ты его простил, а потом наказывать. Люди обычно простили, наказывать уже не хотят, а надо. Потому что он опять будет двойку получать. Но когда ты прощаешь ребенка своего, ты уже точно знаешь, почему он так сделал. И может быть наказывать и не надо, потому что бывает, что человек делает все из-за того, что он по-другому не может делать. Вот у меня ребенок, допустим, в девятом классе, она не смогла дальше учиться. Я помолился, ее хотели наказать. Учителя. Я помолился, увидел, что она, если будет учиться, попадет в психушку просто. Не дал ей возможность не учиться год. А так, если не помолиться, так и не поймешь, что делать. Можно наказать человека, а потом у него крыша сорвет.
Добрыми делами можно, да, исправить ситуацию. То есть,
ну что исправлять? Ну если вы считаете, что надо сейчас с ней общаться, ну общайтесь.
Ну вообще, я имею в виду, чтобы такое поведение.
Какое поведение?
Ну такие вот вердикты, приговоры людям выносить.
Приговоры надо выносить.
Надо?
Да. Но не всем.
Ну мне тяжело, потому что я, получается...
Если вы не вынесете, будет еще хуже. Вот если вы человека не накажете, когда его надо наказать, вы ему еще хуже сделаете. Он вообще тогда деградирует. Иногда люди такую подлость совершают, что Бог говорит, не наказывай его. Лучше всего наказать человека. Но иногда люди такую подлость совершают, что Бог... Вот у меня было такое, люди вот так сильно подло себя вели, и я молился, у меня был выбор, наказать, не наказать. Бог говорит, не наказывай их. Это значит, что он будет сам это делать. Гораздо серьезнее, чем я могу наказать.
Ничего такого страшного не происходит. Нужно себя немножко усмирить.
Вот-вот. То есть слишком много о себе
думаем. Да, да. О других подумать. Спасибо.
Поэтому микрофон вам никто не давал.
Да.
Вы его сами захватили. Женщина сзади. Да. Mm-hmm.
Добрый вечер. Вопрос у меня какой-то расплывчатый. Я не совсем могу...
Может, тогда не надо задавать?
Нет, я просто хочу получить ответ.
А как тогда в ответ будет расплывчатый? Какой вопрос, такой ответ?
В общем, у меня в жизни такая ситуация, что я, когда начинаю что-то делать, делаю, ну, как мне кажется, хорошо. Но проблема моя в том, что я себя сама не ращу, а делаю что-то только... Слышно, да? Делаю что-то только под, когда мне как бы вот или вызов бросают, или какой-то пинок.
Ну, почти все так живут.
Да?
Угу.
Ну, тогда, наверное, все нормально.
Меня как-то спросили, говорят, а ты что себе не выбрал помоложе? Много же девушек все как бы счастливы, радостные, смотрят. Че, почему не выбрал? Какой ответ? Почему я не выбрал? А? Да. Какой ответ? Почему не выбрал? Потому что я езжу с помощником. Я один никогда не остаюсь наедине с собой в своей жизни. Поездка.
Вы что, сами себе не доверяете?
Конечно. А вы себе доверяете?
Я стараюсь.
Да, это глупо. Не факт.
Да?
Все одинаковые.
Кажется, мужчины более похотливые.
Нет, это абсолютно глупо так думать. Все одинаковые, что женщины, что мужчины. Когда человек остается наедине с собой, он подвержен влиянию греха. И поэтому разумно не доверять себе, не давать себе возможности быть наедине с собой. В то время, когда ты в опасности находишься. И тогда ты остаешься в верной позиции. В жизни.
Я поняла. Нужно быть больше с людьми. Так? Больше в обществе.
Надо просто понять, что благостные люди, они не живут наедине с собой. Наедине с собой живут только страстные люди. Они вроде бы все время на работе и дома, но они ни с кем в это время. Потому что они никому не могут открыться. Но если человек может открыть свое сердце кому-то, значит он защищен. Он имеет защищенную позицию очень в жизни.
Спасибо.
Мы смогли с вами поговорить, да? Расплывчатый вопрос, расплывчатый ответ. Но вы все поняли, да? Нет. Только когда кто-то есть рядом. Поэтому в наше время люди должны знать, что они должны быть под защитой общества всегда. Нужно иметь подружек правильных, нужно иметь наставников в жизни для того, чтобы быть всегда защищенным. Вот если взять вот ту семью, которая сейчас обсуждалась, если бы рядом был наставник, то даже в этой ситуации 100% была бы защита, 100% можно было бы преодолеть ее. Но так она непреодолима. Эта ситуация просто непреодолима в этой, ну, как бы, в такой ситуации, которая была. А если есть кто-то рядом, то ничего не было бы. Судьба побеждается с помощью друзей всегда. А без друзей на свете было бы очень трудно жить. И серым стал бы даже алый парус. Ваш вопрос, мужчина? Да?
Здравствуйте.
Садитесь.
Олег Иванович, вопрос тут какой? Знаете, в последнее время я говорю сейчас о событиях больше, чем годичная давность. Было так все хорошо, и в жизни я был, так сказать, на гребне волны такой.
Ну, как все.
Да. И работа была хорошая, и ну, все было, в общем-то, хорошо. Потом, знаете, как...
Сначала работа.
Да, все сломалось. Не сломалось, и, знаете, все-таки из-за того, что я себя считаю вроде как таким сильным человеком, я приехал сюда обратно в Краснодар. До этого работал год в Башкирии. Я начал определенные шаги, чтобы опять очутиться на гребне волны, так скажем, жизненной. Да?
Ну сейчас период не такой тяжелый, как тогда был. Не волнуйтесь.
Вы знаете, ну почему-то не могу понять, что нужно в жизни делать. И,
да ничего, просто опять тяжелый период наступил. Еще один. Следующая волна, ну не такая тяжелая, как тогда.
Ну что, невыносимо, если честно.
Невыносимо, потому что вы тогда не сломались, не справились, а сейчас у вас предчувствие опять. Но это не значит, что будет то же самое, что тогда было. Сейчас вы справитесь, если захотите.
А вот, ну я знаю, что, в общем-то, ваши рекомендации понятны, да?
Тогда что спрашивать?
А нет, я вроде им соответствую, понимаете, быстро курить там, в общем-то, стараюсь, ну не говорю, что я прям там духовной жизни соответствую, но стараюсь жить, ну, сдвигов никаких. Мало того,
сдвигов что... никаких, потому что судьба продолжается плохая. Каждый день новая порция.
Так уже вроде и наесться пора. Да?
Но она сама решает, как бы, судьба. Да, не кончается, потому что судьба не вы решаете, судьба решает, когда закончится.
А что вот, ну, еще...
Все закончится в марте месяце следующего года.
А еще, пожалуйста, тогда ходом вопрос. Вы знаете, к сожалению, я думаю, может быть, я сейчас выражу мнение многих мужчин здесь находящихся, да и не только. Вот эта гневливость, вот скажите, пожалуйста, ну, не знаю, может быть, это в силу того, что... Сейчас в жизни не все не так.
Да, гневливость — это то же самое, что у женщины обидчивость. Вот женщина обижается, мужчина гневается. Это одно и то же.
Вот гнев, он неконтрольный. И знаете,
причем... Любой гнев неконтрольный, у всех гнев неконтрольный всегда.
Вчера мы вроде поехали, вот жена рядом сидит, поехали домой. В машине разругались так, что...
После лекции?
Да.
Бывает такое. Вообще, человек про лекцию послушал, у него судьба вышла наружу тяжелая, после лекции расколбас потом. Прям... На лекции все хорошо, а потом после лекции расколбас.
Аллегорию в кровь, знаете, ну прям, ну, это невозможно. Мы приехали домой и не разговаривали до сих пор.
Ну, переволновались. На лекции переволновались.
Просто. Нет, мы с удовольствием вас слушаем, с удовольствием помолились.
Просто поймите, что... Вы-то с удовольствием слушали, но лекция-то она была глубокая. Это означает, что-то вышло наружу, чего вы не знали. Вы представляете, допустим, вам режут что-то, а вы с удовольствием как бы сидите, ну, там же режут. Вышла наружу судьба.
И еще один вопрос, самый последний. А вот подскажите... В качестве рекомендации, моя дальнейшая там, в перспективе, это...
Все зависит от вас.
Или наемный? Я не могу себя понять.
Вот, наемный или самостоятельный?
Да, да, да.
Самостоятельный, но с компаньоном, не один. Потому что вы можете создавать бизнес, руководить им, но вы не можете понимать перспективу развития и общаться со старшими. Вам нужен человек, который может развивать бизнес, не бояться правильные решения принимать и не делать глупости, допустим, лишние деньги не вкладывать в бизнес там, и так далее. Вы много делаете глупости, вы не понимаете, как контролировать бизнес, развитие у вас бесконтрольно идет. И общение со старшими. У вас нет контакта со старшими, поэтому вы не защищены, ваш бизнес не защищен.
Спасибо большое.
Так, ну вот у меня слетели все песни, поэтому сейчас не с того места будет начинаться все, с какого надо, но что делать, так действует судьба, ее надо принимать.
Не
вернешь. Нет, нет контакта. Вам надо громче сделать. Слушайте песни. Проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку и закрытый глаз.
капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, практически пой.
То, что упало, то пропало. Не надо сожалеть. Поругались, опомнились, сразу прощения просить. Попросили, забыли. Это правильный выход из того, что произошло. А если, ой, зачем мы поругались? Не смогли, не справились, поругались. Надо побеждать судьбу не так, как вы думаете. То есть, вот это вот как бы сожаление, это не способ жить, это пустая трача времени и сил. Лучше работайте над собой, чтобы потом не ругаться. Вы тратите силы на то, что уже прошло. Попросите прощения, идите вперед дальше. То, что упало, то пропало. И нужно уметь смеяться над собой, не корить себя, там, убивать себя, а смеяться над собой. Ну ты не смог, ну хорошо, учись. Покаяние не означает биться головой об стенку. Один раз сказал, что я не прав, 10 раз посмеялся над собой, сделал что-то хорошее. Разберись, что тебе делать хорошего, чтобы стать сильным, нейтрализовать плохую судьбу. Не нужно уходить в прошлое. Понимаете, ушел в прошлое, проиграл судьбе. Отношение к жизни. Почему душой старика? Потому что не хочешь дальше работать над своей судьбой. Не хочешь дальше улыбаться, не хочешь дальше сражаться, не хочешь бегать, прыгать, как вот мужчина сказал, молиться и жить, учиться правильно. Не хочешь. Хочешь как бы печалиться, грустить. И считаешь, что твоя жизнь закончилась. Почему? Потому что ты не хочешь идти дальше. Ты не хочешь побеждать судьбу. В тот момент, когда человек уже не может идти дальше, он уходит из жизни. Обычно это там 85-86 лет. Если человек живет правильно, он не от старости умирает. Он умирает от того, что он уже не может дальше поддерживать себе вот эти силы. Ну, как бы ему тяжело уже, все, он решил, все, надо заканчивать. И очень быстро пройдет 2 месяца, человек уходит из жизни. Это правильная жизнь. Он все время жил сильно, счастливо, но пришло время, и он понял все, как бы, он уже не может. Слишком тяжело. Но если человек это решил в 30 лет, тогда он как личность 30 лет помирает. Если ты решил больше, ты не можешь идти дальше, значит, твое решение. Это не значит, что нет возможности никакой. Есть возможность. Просто ты, во-первых, не знаешь, как, изучай, учись. Через память человек побеждает судьбу. Помнить надо. Если человек помнит о себе, он все время мучается. Будет постоянно как бы думать о себе, о своей жизни. Тогда ничего не будет хорошего. Вот я, вот у меня счастье было в прошлом. Ничего хорошего не будет. Только плохо все. Ты уже, все, твоя жизнь закончилась. Вот были люди в наше время, не то, что нынешнее время. Богатыри, не вы. Простая нам, плохая нам досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господней воли. Не отдали Москвы. Ну, то есть мы были хорошими, вы плохие. Так будь сейчас хорошим, кто тебе мешает. Нет старости для того, кто хочет дальше жить. Жить означает служить. Отдавать себя. Жить означает жить слушая. Служить. Слушая, помня о Боге. Слушая о Боге. Отдавая себя. Некоторые люди, они чувствуют себя очень хорошо. Прям вот так вот чувствуют себя очень хорошо. У них чувство собственного достоинства находится в центре, но при этом они не настроены ни служить, ни слушать кого-то. И они бросают судьбе вызов. Она говорит, да пошли вы все нафиг, я что хочу, то и делаю в жизни. Это называется сильная жизненная позиция. Чувство собственного достоинства находится в центре. И значит, сильный будет контакт с судьбой. Сильный, но разрушительный. Ну то есть, если человек сильная позиция, он так, да пошли все нафиг. Я крутой, как бы, я что хочу, то и делаю. Все, мне по барабану ваше знание, у меня все круто. Сильная жизненная позиция. Человек своей как бы волей, нахрапом, всех разметает, всех садит по тюрьмам, как бы он как бы ведет себя очень нагло в жизни. Он добивается деньгами себе, своей властью, своей силой. И как бы всех поджимает под себя вот так. Ну, никакой справедливости, никакого чувства такта, просто... Какие отношения строить с такими людьми? Смотри его силу. Если очень сильный, будь подальше. Ты ничего с ним не сделаешь. Придет время, с ним разберутся. Потому что когда человек так себя ведет, вот это и есть демоническая позиция. Кто такие демоны? Демоны это как раз сильные люди, это не слабые люди. Сильные, сильная жизненная позиция, чувство собственного достоинства в центре, но при этом человек уничтожает счастье тысяч людей. Он разрушает всех ради собственного счастья вокруг. Демоническая позиция. Какой результат? Ад надолго. Пока у человека, ну демоны как живут, они копят благочестие, а потом, когда они чувствуют себя сильными, начинают как бы дальше нахрапом подминать под себя всех. Но приходит время, и они получают такой жесткий ответ от судьбы, что просто даже волосы дыбом встают, чтобы об этом думать. Понимаете? Как же примерно выглядит вот эта демоническая позиция? Как человек себя чувствует? Как с ним себя вести? Смотри, если это у тебя сотрудник на работе, выгони его. Чем такой нужен? Если это старший для тебя начальник, вали, уходи сам, не надо с таким. Если он, да я, ты, молчай, сказал, все. Вот, ну, до свидания. Ну, зачем? Как бы? Просто, может быть, не сразу до свидания, ищите себе другую работу. Надо тоже как все делать правильно. Ну, примерно как они, вот, как у них, какое настроение, какое сознание. Не признайте ОСД. Обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Ну, то есть, мои мысли, мои скакуны, их пришпоривать нету нужды. Что хочу, то и делаю, о чем хочу, то и думаю. То есть, нет нужды беспокоиться о том, о чем я думаю, о чем подумал, так и правильно. Это и есть свобода настоящая, они говорят, эти люди. Свобода означает, что хочу, то и делаю. Вот в этом свобода. Свобода означает, что ты контролируешь себя, значит, ты свободный. Люди думают, что это мои мысли, это и есть я. А это и есть судьба на самом деле. Это судьба тебя заставляет так думать, пить вино, гулять. Это судьба заставляет. Это не то, что ты хочешь. Это судьба. А если ты хочешь сам хотеть, заставь себя не делать это. Вот это будет твой выбор. Если ты не можешь себя заставить это не делать, нет никакого выбора. Эти люди, они не знают, что придет время, и судьба их так по башке даст. То есть она раскручивает сначала этих людей. Пока у человека хватает благочестия быть сильнее других, он на высоте, на коне. Но как только благочестие заканчивается, он уже тратит его, он делает злые дела, у него тает благочестие. Приходит время и судьба ба-бам по башке. Потом небо в клеточку. или вообще смерть. Причем такие же, как он, ему помогают. Потом вывеска такая, как бы, была баня на правительственном уровне, там один как бы чиновник почему-то упал, ударился виском об пол и погиб. Странно, но как-то он встал, потом опять ударился. Два раза ударился одним тем же виском и погиб. Ну, бывает, несчастный случай. Ну, чтобы сам себя несколько раз ножом в одно и то же место, да, то есть сейчас так уже как бы не пишут. Вот. Ну, смешно, но это результат их жизни, этих людей. То есть это люди, как мыслят, какое у них сознание. Они накопили благочестие для того, чтобы издеваться над всеми, быть сильнее других. То есть они хотят господства. Они, им по барабану все как думают, как живут, им все равно. То есть они хотят господства, это их желание в жизни. И они понимают, что в этом мире Господь, Господин. Господь, Господин. Не они, господа. То есть это Господь решает, кто будет победителем, кто будет побежденным, кто будет у власти, кто не будет у власти. Как определить, что у власти человек от Бога? Как это определить? Если послушать, вот как он говорит, можно видеть, что он говорит без гордости. Спокойно. Объясняет, как все происходит. Значит, от Бога. А если он значит, это не от Бога. От Бога человек всегда спокоен, он по-доброму себя ведет. В этом признак. Человек может сам власть завоевать, а может Бог власть дать. Разные вещи совершенно. Каждому человеку. Бог дает жену, детей дает, власть. Или ты сам захватываешь себе жену. Если ты сам захватил, это становится причиной твоих страданий в жизни. Если ты сам захватил власть, богатство, это становится причиной страданий. Но если ты честно живешь, Бог тебе дает, это становится причиной счастья, наоборот. Поэтому человек всегда должен с помощью добрых дел достигать успеха в жизни. С помощью знания добрых дел он должен стать сильным. То есть у человека должно быть такое благочестие, чтобы он получил то, что он в жизни хочет. Это просто сила благочестия дает человеку возможность. Вот как только девушка становится такой благочестивой, у нее сердце такая сила идет, что ей положено выйти замуж за хорошего человека, в эту же секунду она знакомится. Вот в эту же секунду. Не надо ждать ни минуты. Господь сразу дает возможность всем. Или мужчина, если у него так накопилось благочестие, что он как бы способен много сделать добрых дел, ему дает полномочия Господь на это сразу. Но если человек делал добрые дела, а потом нахрапом взял себе как бы власть, может быть, Бог дал, но он использует неправильно, то этот человек отличается есть по чувству собственного достоинства можно людей отличать. Например, если у человека чувство собственного достоинства работает такую наглая, такая жесткая позиция, и ты подчинился этому человеку, то таким же станешь. Ну, то есть, может быть, тебе придется работать под его руководством, но не подчиняйся ему в сердце. Пойми, что это неправильно, что это все закончится. Бог самый сильный, его обязательно Господь накажет, когда придет время. Почему сразу не наказывает? Потому что он так и воспитывает всех, для него все дороги. Но есть описание, есть признаки вот этого человека. Их надо изучать. Как выглядит этот человек, как он ведет себя.
Thank you.
Чувствуете, о чем я говорю? Это чувство собственного достоинства в невежестве. Это демонизм. Вот то, что говорят, что такие демоны. Демоны — это сильные личности, это не слабые личности. Они сильные, но они, их сила идет не туда, куда надо. То есть они разрушают свои силы все вокруг. И считают, что так именно надо жить, это круто. Если кто-то пытается им перечить, они уничтожают этого человека. Как себя вести с этими людьми? Надо от них держаться просто подальше. На земле всем места хватит жить. Если, допустим, в фирме такой человек работает, ну, найдите другую работу. Зачем с ним рядом быть? Если вы живете с таким человеком, ну, держите чуть подальше, молитесь, чтобы Бог его наказал, и он раскаялся. С помощью вашей молитвы быстрее этот человек попадет под наказание Бога. Без наказания Бога эти люди не могут понять истину. Они не могут раскаяться. Нет возможности внутренней просто. Им нужно наказание. Это единственное, что их может спасти. Таких людей. То есть есть искренние злыдни. Искренние злыдни. Это демоны. Запомнили? Это невежество, чувство собственного достоинства находится в невежестве. То есть человек сильную позицию занимает, но у него очень сильно корыстная позиция в сердце. Иногда людям кажется, ну это и есть самый крутой вариант жить. Вот здесь это значит, что вы попали под влияние этих людей. У вас нет знания, в чем крутость заключается. Если вы увидели такого человека и думаете, ну блин, ну классно, вот он, у него все классно получалось, он хорошо устроился. Вы видите очень временно все. Изучайте жизнь на более длительном промежутке. Кто классно устроился? Гитлер классно устроился. Кто классно устроился? Все эти люди, которые так себя ведут, они получают очень плохой результат. Если посмотреть на жизнь Гитлера, допустим, можно видеть, что он до сих пор живет в аду. До сих пор. Хотя все страны уже вышли, кому там надо было посидеть. Понимаете, там время по-другому течет. У нас проходит год, там 100 лет проходит. Понимаете, то есть вечно, это вечность получается уже. С точки зрения вот этих годов после войны. Вечность уже, понимаете? Страшно. Поэтому как бы надо смотреть на более длительном промежутке времени, какой будет результат. Что смотреть там в тот момент, когда человек имеет возможности и силы. Приходит время, и все как бы крылышки обрезаются судьбой. Есть еще люди в страсти. Люди в страсти — это ну, те люди, которые они как бы не жестко как бы ответ судьбе, не жесткие, а хитрые. Ну, то есть они тоже как бы, они хитрят по отношению к судьбе. Ну, люди страсти в целом, может быть, вот то, что сейчас песню услышите, это может быть не совсем страсть, это тоже невежество, но такая смесь страсти с невежеством. Ну, хитрая позиция такая. Смотреть и, ну, как бы на слабостях других жить. Не просто всех нахрапом побеждать, а как бы без разбоя действовать аккуратненько. Вот. Но это тоже чувство собственного достоинства у таких людей, сильную позицию иметь, она в центре стоит. Поэтому это и смущает. Ты видишь, человек как бы нормально устроился, у него все классно. Это смущает. Но это тоже временно, понимаете, потому что это тоже приводит к результату. Если ты решил всех надурить, то судьба тебя надурит точно так же. Ты никогда не сможешь с ней ничего сделать. Невозможно увидеть хитрость судьбы. Она в 1000 раз быстрее, больше просчитывает, чем ты можешь просчитать. Ты ее никогда не сможешь надурить. Если ты дуришь людей, судьба тебя надурит обязательно. Обязательно. Ну, примерно вот такое мышление. Да здравствует ипотека. банк ипотечный. Кредиты всем, кто хочет мучиться по 15 лет, выплачивая их. И не жить нормальной жизнью. Лаптип тубы дубы. Все же известно. Вот. Ну, как бы, страсть, настоящая страсть означает суета. Человек просто бегает, суетится, носится. Чувство собственного достоинства тоже в центре, но оно вперед ушло. Понимаете? То есть, есть, конечно, и такое, когда чувство собственного достоинства вообще в центре стоит. Вот если классическую страсть взять, то это, ну, как бы, это такое, как бы, очень, ну, крутой способ жить вообще. То есть, ну, человек такой крутой, понимаете, он такой вот, ну, крутяк такой, как бы, он никого не убивает, никого не мучает, просто он обманывает всех, пока раздувая мыльный пузырь. То есть, он показывает всем, ну, как бы, свою крутизну, и люди, как бы, в это верят, и как бы, на этом он таким образом делает себе, так сказать, жизнь. Но это все заканчивается чем? Тем, что у него наступает плохой период, его крутизна заканчивается и... Ну, то есть, есть один только вариант жить. Это истинное чувство собственного достоинства. Как выглядят люди, достойные в страсти? Они гордятся успехом. Вот, допустим, если человек успех получил какой-то, он на основе этого успеха показывает всем, что у него все круто в жизни. И если у меня вот есть успех, идите за мной, у вас тоже будет успех. Ну, то есть, это позиция людей в страсти. Они понимают, что успех у кого будет, у кого не будет, решает Бог, ты не решаешь. Типа, если у меня такая позиция, это правда, что если у человека чувство собственного достоинства в центре стоит, то тогда он будет успешен. Но понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что успешен, человек благости успешен, даже когда у него плохой период судьбы. Как он успешен? То есть он побеждает судьбу, но он же не выпендривался, он не говорил, что типа я всегда буду крутым, идите за мной. Он говорил, что надо побеждать судьбу, будем сражаться вместе. Ну, вот представьте, допустим, что все-таки надо поменять, да? Сейчас, погодите, сейчас мы проверим этот новый.
Откуда есть на свете враги, обманывают нам стало быть случай.
Ладно. Итак, давайте разберемся, это важная тема, она сейчас популярная очень. Что же такое успешный человек в современных глазах, как бы? Интересно, у меня интернет есть мой здесь или нет? Нету. Есть интернет? А, есть бесплатный, да? По-моему, даже. Посмотрю, какой. Или он не сработал? Нет, что-то не идет. У меня есть просто такая юмореска. Она показывает, как ведут себя люди в страсти. То есть они, ну, как бы, мыльные пузыри раздувают. Так мы говорим об успешных людях сейчас, понимаете, да? Ну, то есть главное...
Мне, честно говоря, неудобно. Вы так важные вещи тут обсуждаете, собрали. У меня же вопрос плевый, честно. Мне нужно табличку ее, приделать к двери нашего начальника. Вот вопрос такой, ее лучше что, приклеить или прибить? Вот и весь вопрос.
Ну что ж, вы были услышаны. Я предлагаю консолидироваться нашим decision-makerам, опробить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, учитывая все апдейты и дедлайны, конечно.
Я извиняюсь, а вы могли бы сначала мне ответить, а потом решайте вопросы, его важные, я понимаю, я пойду, чтобы он не мешал, просто скажите, ее приклеить или прибить, вот и весь вопрос.
Виктор Сергеевич, мы вас услышали, но чтобы избегать факапов при решении данной смарт-задачи, необходимо разбить ее на подзадачи и далее организовать локальные брейнсторминги.
Затем нам нужно скоординировать наших лид-менеджеров по вопросам дверного нейминга, обменяться контактами, передать их секретарям, и на следующем брифинге этот вопрос будет предварительно за финале.
Я еще раз прошу прощения, я человек маленький, я не очень понимаю, вы можете взять просто русские буквы и сделать вот русское слово, ну чтобы я понял просто, приклеить или прибить, это же русское слово, вот по-русски, если можно.
Я вас услышал, позвольте я вам объясню. Месседж нашего decision состоит в том, что мы хотим избежать фейловости этого самого decision, чтобы не было никакого негативного бэкграунда. А для этого нам необходимо перед лендингом таблички инициировать фидбэк от нашего офиса.
А, ну вот так вы сказали, что не будете ничего объяснять, а? Я просто пойду, да, приклеили сюда.
Нет. Клей токсичен. А мы хотели бы избежать образа токсичной компании.
Конечно.
А, добро, тогда прибью.
Нет, это противоречит нашей mental free philosophy. Как активисты нас заакцептят. Supply manager.
Понятно, да? Просто мылим мозги, называется. То есть, допустим, сейчас я вам объясню, как практично. Это очень практично понять тем, кто берет на работу людей. Вот вы, допустим, берете на работу людей, первое впечатление очень крутое. У человека крутое образование, он очень круто разговаривает, он сразу себе очень крутую зарплату требует. То есть он ведет себя очень так твердо, твердую позицию имеет. И чувство собственного достоинства его так стоит сильно, что это вселяет ощущение, что теперь все будет у нас круто очень. Вот. Но это как раз и есть засада. Потому что настоящий человек, который приносит удачу в жизни, он наоборот очень скромен, спокоен. Прежде чем принять решение, он серьезно подумает. Говорит, давайте я попробую, ну, чтобы вас оправдать, ваше доверие. Может быть, у меня что-то не так пойдет. Он не слабый, этот человек, не выглядит слабо. Настоящая судьба хорошая, не выглядит слабо. Просто он не рисуется, не пока... Не показывает мыло, не раздувает мыльный пузырь, понимаете? Он не показывает свои способности, возможности, не рисуется, не напирает на свою анкету вот эту вот крутую, там, на свои дипломы, там, на свою квалификацию, понимаете? Это очень-очень важно, сейчас выключу интернет, это очень и очень важно понять, потому что если человек имеет дело с теми, кто трудится, как бы, да, на работе, то это и есть победа над судьбой, если ты разобрался, как работает чувство собственного достоинства у тех людей, которые приносят удачу. Если взять, допустим, в личной жизни то же самое. Вот, допустим, взять девушку, допустим, которая не принесет тебе удачу. Как она ведет себя? Она очень внешне крутая, как бы. У нее чувство собственного достоинства работает сильно. Она сильно приковывает себе внимание. То есть она очень красивая такая, у нее как бы... бэкграунд как бы весь как надо сложен и сделан как бы вот, но при этом есть одна проблемка заключается в том, что это все просто внешние вещи. Ну то есть внутри она очень сильно привлекательна, она сразу привлекает внимание, но потом внутри, если ты начинаешь с ней жить, то она ноль. Нулевая просто. В ней вся энергия идет на рисовку вот на тут. То есть ей некогда служить мужу. С другой стороны, есть куча девушек, которые реально могут служить мужу, но с ними жить неинтересно, потому что мужчине надо, чтобы как-то вот возбуждало его внимание женщина. Поэтому эти внешние вещи тоже должны быть чисто для мужчины. Это как игра, но это другая тема. Немножко играть надо с мужчиной, но это не должно быть навязчиво, потому что это вызывает, это рвет крышу у мужиков, а потом они влюбляются, бросают жену, и потом видят, что с этим человеком он жить не может. И назад не может к жене вернуться, потому что он совершил ошибку, и уже трудно ему с ней жить потом будет. Он уже понимает, и так разрушается судьба человеческая. Теперь взять женщин, то же самое. Мужчины точно так же. Есть мужчины, которые очень... Вот женщине что надо? Чтобы с ней очень нежно и ласково себя вели, чтобы ее понимали, чтобы очень заботливо. Вот. И плюс еще, если мужчина модный такой, современный, крутой, то это вообще чистый Евгений Онегин. Чистейший просто. И вот это, то, что Пушкин сделал, это феноменальное совпадение с этим чувством собственного достоинства, страсти, которое рвет мозги у женщин. Понимаете? И здесь засада сразу возникает вопрос, а почему же она все-таки не вернулась к нему? Потому что очень мудрая женщина, она поняла, что генерал в отставке лучше, чем этот фраер. Понимаете? Потому что это просто внешнее. Это пустота, там нет любви. Понимаете? Пристрелил своего друга и ни в одном глазу. Это все внешнее, понимаете? И женщины, они сильно падки на это. И мужчины сильно падки на это. То есть человеку хочется вот этого в жизни. Ему хочется того, что на самом деле не заслуживает внимания. Потому что настоящее, глубокое, оно всегда очень простое, чистое и спокойное. Допустим, человек-менеджер берет себя на работу, он хочется крутизну взять. И на этом попадает в засаду. Тебе не крутизна нужна. Тебе нужен спокойный человек, который будет побеждать судьбу. Вот взять воина, допустим, есть такой доблестные воины, да? Один доблестный воин, это хорошо в старых фильмах показано. Бой идут одни старики, да? Настоящий доблестный воин, он как выглядит? По-простому, он просто воюет. А есть еще крутяки, понимаете? Сейчас этот танк там. И потом, когда начинается сражение, этот крутяк куда девается? На кухню куда-нибудь там овощи резать или еще куда-нибудь смоется, только не воевать. Идея в чем заключается? В том, что очень важная тема, понимаете, дорогие мои друзья, можно себе ведь всю жизнь испортить, не понимая эти вещи. Есть чистая, светлая простота, чувство собственного достоинства может быть сильным, всегда у успешных людей оно сильное, оно не слабое. Но понимаете, нужно разобраться во всем глубже. Есть люди, которые рисуются, и они портят мозги всем. Они очень эффектные, они влияют, понимаете? Но это не настоящее все, это мыло. Я вам в юмореске вы увидели, да? Это все утрировано, в жизни это не так. Видите, здесь человек немножко туповатый, да, который практичный. Его показали туповатым. Он такой вроде простой, но туповатый, да? А эти такие крутые, да? Они не туповатые. Но это просто, в жизни не так все бывает. То есть люди настоящие, которые могут прибить табличку, они тоже эффективные, но они не рисуются просто. Вот в этом разница. Есть же люди слабые еще, которые делают то, что тебе скажут, они слабые просто люди. Мы говорим о сильных людях сегодня, понимаете? Вчера мы говорили о слабых, вчера униженный, гордый человек. Это все признак слабости. Если мужчина перед женщиной гордится, это все слабость, это не сила. Сильный человек, это когда он флиртует с женщиной, и потом к обеду не жди твой песик, и пошел. Это сильный, понимаете, он сильная позиция, сильная. Он не гневается, не злится, не обижается, он уравновешен, но просто он не тот, который принесет счастье. Почему? Потому что он все отдает во внешность. Он может ухаживать хорошо, заботиться, нежно и ласково себя вести, привлекает сильно чувства женщины. Но потом просто ее легко бросает, и все. Женщина, которая тоже может нежно, ласково себя вести, такая, она привлекательная, красивая внешность. Как жена нулевая. Потому, почему так получилось-то? Потому что ты как бы внешнего хотел. Некоторые люди думают, я ошибся в жизни. Ты не ошибся, что хотел, то и получил. Если ты, и вот это желание внешнего означает желание дешевого счастья. Вот как найти себе хорошего работника, допустим? А заслужи. Заботься о подчиненных. Вкладывай в них силы. Придет время, ты начнешь разбираться в них глубоко. Это означает, Бог тебе дал милость понять, кого брать на работу. Все. Как выбрать себе жену хорошую? Ну, стань мужчиной нормальным, изучай, как правильно жить, прежде чем жениться. Как выбрать себе мужа хорошего? Ну, изучай, как правильно жить, совершай аскезы женские, заботься обо всех. Не думай, что сейчас вот как бы повезет и все. Повезет означает вот эта тема. Чувство собственного достоинства, страсти означает вера в удачу, понимаете? И отсюда все это поведение вот это крутое. Все эти слова неологизма. Ну для чего эти все слова нужны вот эти вот? А чтобы запудрить мозги. Они нужны, вот если человек знает такие слова, значит, что он получается какой? Очень умный. Все это очень примитивно с точки зрения духовного знания. Если ты разобрался в этих вопросах, смотришь вот на это все, это очень примитивно. Но люди-то не знают. Как бы внешне кажется очень круто. А потом, когда чуть-чуть поживешь, поработаешь с этим человеком, то все всплывает наружу очень быстро. Понимаете, есть еще один вид крутизны, когда человек просто всех гасит. Он тоже крутой, у него тоже сила, власть. Но там еще хуже, понимаете, если человек в страсти чувствует собственное достоинство просто мыло, то есть ты ничего не получишь, ни хорошего, ни плохого, просто время потеряешь. То если ты с невежественным связался, чувство собственного достоинства в невежестве, он сильный, властный, как бы всех рубит на своем пути, то тогда ты вообще потеряешь свою жизнь рядом с таким человеком. Тебе тюрьма сметит, или разрушение, или разорение, или еще что-то, несчастный случай, бани. Ну все что угодно, понимаете, это жизнь абсолютно незащищенная. Поэтому выход только один. Изучать людей. Смотреть, как работает чувство собственного достоинства. Если человек в целом благостный, но униженный, ну помоги ему, верни ему чувство собственного достоинства назад. Если он чуть загордился собой, ну отрезви его. Если он в депресснике, выведи назад. Если он чуть-чуть суетится, ну это тоже не проблема. Понимаете, изменить как бы вот эту вот позицию чувства собственного достоинства, которое я описал в начале, вот это благостное, страстное, невежественное, очень сложно. Это нужны годы. А вывести человека из обиженного состояния, униженного, можно легко. Понимаете? Изучайте. Чувство собственного достоинства в невежестве не только бывает злым. Оно бывает также и как бы не злым, но сама по себе вера в невежестве. Бывают люди достаточно хорошие, искренние, но они как бы поддались на вот эту провокацию. То есть они мнительные, то есть они думают, что что-то может такое, какая-то сила сломать их удачу, успех, и они всего боятся в жизни. Они верят бабкам-гадалкам, там ходят к каким-то разным людям странным, которые им рассказывают про их жизнь. Почему? Потому что они боятся судьбы. Страх судьбы означает, нет возможности внутренней с ней работать. Ну, человек не понимает, как с ней работать просто. Надо разобраться. Вот, допустим, мне сегодня сказали, вот я пробежалась, и потом мне молиться легче стало. Так я вам вчера говорил, если человек бежит, у него усилится волевой фактор. Он реально может преодолевать судьбу. Пробежка дает возможность преодолевать судьбу. Неподвижное положение тела дает возможность реально терпеть. А если ты постишься на воде, то ты реально очищаешь свои мозги и можешь понять ситуацию. Олег Геннадьевич не нужен, сама разберешься. Это реально все так работает. Это не то, что я вот вам что-то придумал. Это ну, так, я этим пользуюсь всю жизнь. Настраиваться надо просто начинать, не бояться. И всегда надо все, любые аскезы надо начинать с очень маленького. Вот начните поститься на воде с вечера до обеда. Все. Больше не надо. Придет время, сможете сутки поститься. Это 16 часов с вечера до обеда. Вообще не заметите, как пройдет. Ну, чуть-чуть не покушайте, и все с утра. Пейте воду просто. Ну, человек вместо еды пьет воду. Вот пить, кушать хочет, но пьет воду. И у него что происходит? Организм кушает, он кушает. Но кушает токсины внутри него, то есть начинается очищение организма. Но токсины же есть и на тонком плане. Они мешают думать человеку, соображать. Он начинает кушать и тонкий план тоже организма. В результате все просветляется, очищается. Это пост. На воде означает, ты не насилуешь организм, ни как в экстрим его не вводишь. Ты просто его очищаешь от всего ненужного. А вот сухой пост — это экстрим. И он нужен для того, чтобы такие серьезные зажимы судьбы побеждать. Когда тебе ничего уже не помогает, тогда пост сухой, как бы, и молитва. Но пост сухой нужен только для молитвы. Вот если ты ничего не ешь, не пьешь, то нужен только для молитвы, больше не для чего вообще. Если ты хочешь здоровье поправить, он пост не поправляет здоровье. После этого поста отходняк идет, потому что все токсины, они же остались внутри, они выводятся из организма только с помощью воды. Они как бы нейтрализованы все, но их потом выводить же надо, поэтому на следующий день после сухого поста идет отходняк, то есть организм все выводит ненужное. То есть, но такие посты нужны только сильным людям, здоровым. И это в крайнем случае, еще раз повторяю, крайняя ситуация, когда ты не справляешься с обычной жизнью, ты молишься, неподвижное положение тела, и тебе не помогает. Хорошо, крайний случай — это пост сухой уже, для здоровых людей. Для здоровых людей. Для больных это еще хуже будет. Сухой пост, например, может сжечь раковую опухоль, если ты еще бегаешь параллельно. Бегаешь, а сухой пост можно сжечь, что хочешь. Но она может тебя токсинами убить потом. Поэтому лучше всего даже при опухоли ее сжигать с помощью поста на воде. Но надо понять, что если говорить о раке, то он лечится только операцией. Потому что это агрессия, понимаете, внутри организма. И нет гарантии, что ты победишь эту агрессию, что твой пост, твой бег может победить опухоль. Может быть, она все равно будет сильнее, и тогда ты потеряешь время. Поэтому ее надо чуть-чуть покоцать, понимаете. Вот врага ты ранил, уже твоя победа. Он еще живой, как бы он действует, но он уже раненый, он слабее. Поэтому что-то надо с ней сделать, то ли химией ее отравить, то ли резануть ее там чуть-чуть. Понимаете? Это правильное мышление. А думать, что сейчас победи себя сам, как бы в этих случаях, это безумие. Ты просто теряешь время и все, погибаешь потом. Итак, мы с вами изучаем сегодня чувство собственного достоинства. Мы говорим о том, что... Как бы есть чувство собственного достоинства в благости, в страсти, в невежестве. Оно бывает у всех людей, помимо этого, еще внизу, вверху, там, по бокам. Что значит по бокам? Это значит, что есть женская половина тела, а есть мужская. Вот когда у мужчины вправо уходит чувство собственного достоинства, он начинает вести себя очень... грубо, жестко, бесцеремонно и, ну, как бы, жестит, короче. Но для мужчины это естественно иногда жестить. Поэтому, если у мужчины чувство собственного достоинства уходит вправо, ничего плохого нет в этом сильно. Понимаете, это не травматично для его психики. Но если мужчина начал плакать, как бы, ну... Левое чувство собственного достоинства уходит в левое, женская половина тела, левая половина у всех, у мужчин, у женщин. Левая сторона тела означает нежность, ласка, внимание, также женские недостатки означают слезы, плач, обида. Если мужчина обиделся, начал плакать, то это уже плохо для него, это значит, что он потом долго будет восстанавливаться. Если женщина начала орать, злиться, там, ненавидеть, драться, это для нее плохо, для женщины. Она потом долго будет восстанавливаться. Это не так плохо, как чувство собственного достоинства уходит назад в депресняк. Это еще хуже, потому что это вызывает годы для того, чтобы восстановиться. Годы нужны. Это называется стрессовое состояние. То есть человек перестал верить, что он может жить нормально. И у этой, ну, у того, что он перестал жить нормально, есть одна очень глубокая причина. Это неправильная вера. Всегда. Чаще всего такое состояние возникает, когда человек почувствовал сильную любовь, но именно к человеку, а не к Богу. Понимаете, потому что любовь к Богу, она освобождает человека от всех страданий, и чувство собственного достоинства становится сильным, проникновенным и счастливым. Любовь к Богу так делает. Но если человек такую любовь сильную почувствовал к человеку, он потом годы будет вспоминать это, его жизнь в настоящем времени закончена. Он живет в прошлом фактически, он ищет эту любовь все время, понимаете? И может с этим прожить всю жизнь. И таким образом он проживет свою жизнь напрасно, потому что ту любовь, которую человек испытал к человеку, это все равно энергия Бога. То есть это Бог человеку дает, женщине дает, ну, то есть у человека есть божественное, есть человеческое. Это Бог женщину разукрашивает для того, чтобы ее выдать замуж. Она и так как бы наделена им чистотой, добротой, нежностью, лаской, заботливостью. Это женские качества, естественно. Бог наделяет женщину этим. Но вот если, допустим, тебе по судьбе эта девушка положена, то ты видишь в ней это все. Бог открывает тебе вот это видение, ее божественное качество. И если, допустим, и ему положено вот это, то тогда открывается, если это настоящая любовь, взаимная, да? Тогда и ему открывается ее божественное качество, и ей его божественное качество. Получается, они оба видят это. Понимаете? Но поведение будет неравнозначным. Тот человек, который больше увидел, он будет унижен. А тот, который меньше увидел, он будет как бы гордиться собой в отношении. Обычно незрелые люди всегда, они перетягивают одеяло на себя любви. Но это другая тема уже. Понимаете, но другими словами, если ты очень сильно увидел божественное в человеке, ты сильно потерял себя, то ты потом уходишь в депресняк на годы. У тебя течет жизнь, ты работаешь, у тебя семья уже есть, дети. Но когда ты ложишься спать, ты закрываешь глаза, и у тебя перед глазами всегда одна и та же картина. Какая картина? Ну, примерно вот такая. Вспоминает человек.
Вслед за мной на волных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь, их музыку услышь, как от волшебного смычка какая
музыка. От водных лыж музыка идет, его сердце. Жизни нету этого человека. Он остался в прошлом. Почему? Потому что он почувствовал счастье от человека такое, которое ему не положено было чувствовать. Это экзамен. То есть единственный выход из этого депрессника, то есть это называется жизнь депрессии, человек как бы уже счастья в будущем-то нет, счастья только в прошлом, все. У него есть семья, дети, работа, но полного удовлетворения от жизни нет. Называется депрессия. Вот. Почему полное удовлетворение нет? Потому что он не знает, что ему надо теперь сильнее полюбить Бога. Когда человеку нравится, допустим, какой-то сладкий вкус, сахар, ну, вот веды так сравнивают. Если тебе сахар нравится, чтобы тебе разлюбить сахар, тебе надо попробовать мед. мед попробовал, он слаще, чем сахар, тогда значит все, тебе будет легче от сахара. Ну, то есть, если человек почувствовал вот это счастье, отношения с Богом, у него сразу все, само собой, сердце облегчается, ему легко, хорошо становится. Поднимите руку, у кого собой, а вот от этого груза прошлой любви сердце облегчилось, когда вы начали молиться, служить Богу. И раз, вот так легко стало в сердце, и как бы, и все классно стало. Вот и все, вот об этом речь. Но что вы почувствовали, даже капелька ощущений, связанных с Богом, оно лишает вот этого груза, тяжелого груза, наваждения, которое человек испытывает от другого человека. Начинается это как бы все классно, понимаете, но заканчивается все не очень классно. Нужно бояться этого всего, то есть, ну как бы отношение, ну чувство какое-то к человеку должно быть, но оно не должно быть горячим и таким убивающим твою жизнь. Понимаете? Люди хотят именно этого чувства. Они ради него живут. Они думают, ну где же это горячее, убивающее меня чувство, чтобы я растворился и погиб в нем или погибла. Это не надо, к этому не надо стремиться. Это чувство разрушит твои возможности быть с этим человеком. Оно, ну, человек в таком чувстве теряет себя. Вот все самоубийства от этого возникают на почве любви. Понимаете? Все начинается очень классно, а заканчивается очень печально. Поэтому это сравнивается с ядом, который имеет сладкий вкус. Вот синильная кислота, такой яд, который имеет сладкий вкус. Его во рту сосешь сладенько, а потом и все. Это, ну, как бы любовь страсти, да, это не благо. Ну, как бы мы, все, что с людьми связано, это не благость. С Богом все, благость связана. Человек верит в злых духов, это невежество. Верит в людей. Это страсть. Вера в людей, что значит? Вера в успех, в удачу, в деньги, во власть. Как бы, Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Идут пионеры, салют или чего, ну, то есть поклонение. Это вера в человека, понимаете? Вера в человека — это страсть. Нужно верить в Бога, это благость. И вот это тоже вера в человека, ну, немножко другая, не как Ильича, как бы. Вспоминаю, умираю. Вспоминаю, умираю. И она с тобой жить не сможет. Я разок уникальную ситуацию видел, когда два очень хороших человека вместе как бы пришли на лекцию. И один из них, молодой человек, очень так вот сильно любил девушку. А она, вот хороший человек, она терпела эту любовь. И как бы он задал мне вопрос. А он мне, даже не вопрос, он говорит: Олег Геннадьевич, объясните ей, что у нас все классно. Я говорю, я сразу ее спрашиваю: вы устаете от него? Она говорит: Олег Геннадьевич, ничего себе, вы даже как бы вы все поняли. Очень устаю, он хороший человек. Я говорю, он хороший человек? Очень хороший. Но я, мне с ним очень тяжело, почему? Но я от него очень устаю. А вот от чего вы конкретно устаете? Она говорит, он как-то вот очень сильно меня любит, аж все жилы из меня вытягивает. Понимаете, как опасно это все. Я не знаю, они вместе или нет сейчас. Но вместе только в одном случае, если он успокоится, понимаете, перестанет. Вспоминаю, умираю. Человек это не может вытерпеть. Если из него так тянут все жилы, то это невыносимо. Я так рад, что вы пришли на лекцию. Олег Геннадьевич, успокойтесь. Понимаете, да, о чем я говорю? Страсть. Не доброе, чистое, светлое чувство, а вот это вот желание наслаждаться человеком. Иногда ко мне люди подскакивают, за руку меня хватают. Я такой... И теряю силы сразу так. Или мама по телефону звонит, говорит: Олень, ты опять на Украину едешь? Я говорю: мама, ну еду. Ну там же война. Я говорю: ну я же не в Донецк еду, в Киев, там нет войны в Киеве. И там есть. Это же так. Мама, я больше не могу все. Некоторые женщины мне подходят и говорят: а мой сын не хочет со мной общаться. Так вы бы тоже не захотели. Вам 5 минут достаточно будет. Как он испытывает вот то чувство, которое, когда вы с ним разговариваете: сынок, ну ты че, ну давай, ну зачем тебе, ну давай вот это. То есть все, сынок: мама, я не могу. Можно я один побуду? Нет, ну ты мне скажи. Ну то есть человек хочет жить жизнью близкого человека, не своей, не дает ему жить. То есть если я так влюбился в человека, то он в рабстве находится, понимаете? Я никуда не пускаю его, то он должен быть рядом со мной. Я боюсь, что там на него кто-то посмотрит, сглазит, там ревность. Это ревность означает нездоровая любовь. Нездоровая любовь. Понимаете? Даже если человек ушел из жизни от тебя, и ты начинаешь... это тоже нездоровая любовь. Чистая, светлая память, молитва. Понимаете? Ну вот это вот все как бы это, ну, нездоровое. Это означает, что у тебя нет Бога в жизни, потому что Бог успокаивает. Понимаете? Это все неправильно. Вроде как это сильное чувство, кажется, что правильно, но это неправильно. Человеку должно быть чистое, светлое чувство, понимаете? Нормальное поведение? Нормально? Так и молодым свойственно, потому что они верят, вот что такое молодые, они верят во что? В любовь. Кому? К человеку. Если, допустим, человеку родители дали знание о любви к Богу, он никогда так себя не будет вести по отношению к человеку. Если никто ему не объяснял, что такое любовь, он первый раз ее почувствовал, и все, и понеслась. Он как бы поверил в любовь, а потом он потерял ее. И дальше что? Если человек сильный по природе, у него начинается расколбас, он начинает себя резать, то есть что-то с собой делать. Причина – вера. Он верит в любовь к человеку. А так душа бесконечна по своей природе. Она не может без источника любви жить. Ему нужен... Ей нужен результат. Она не может. То есть, и она результата не получает, и невозможно получить. И человек начинает с ума просто сходить, с ума сходить. Он готов убить себя просто. Это называется вера в человека. И она побеждается верой в Бога. Запомните, больше никак. Ты можешь всю жизнь прожить в этом состоянии, и ты не выйдешь из него. Пока ты не будешь думать о Боге, молиться. И сразу же, как только ты пошел к Богу, вот просто чуть-чуть отблеск почувствовал святости святых людей, сразу облегчение сильное на сердце. Все люди, которые вот в этом депресснике, разлуке находятся, они тут же получают это облегчение. И начинается новая жизнь. Щеточки румяными становятся сразу, и все. Приходит сразу новая жизнь, новый человек приходит, и все нормально. Какой новый человек? Не такой, как ты любила, а тот, который тебе положен по судьбе. И если ты не принимаешь, говоришь: нет, я хочу только такого, как я полюбила, ну тогда одна останешься. И никогда люди бывают очень упрямыми. Я знаю примеры упрямых людей. Одна моя знакомая полюбила, ну, монаха, ну, очень красивый, очень чистый, светлый. Ну, невозможно не полюбить. И она полюбила, и он имел неосторожность как-то с ней по-доброму себя вести. Не то, что он флиртовал, просто по-доброму себя вести. Ну, женщины же, они по-своему все понимают часто. И она, блин, 15 лет его ждала, представляете? Уже в возрасте оба, как бы, она все думает, когда же он поменяет свои монашеские одежды. Он не собирается. Оба для меня оба знакомые, я вижу, что он не собирается. А она что-то себе там в голове напридумывала. Она все время какие-то картинки, я говорю, это все бред. Она не верит. Это называется вера в человека, запомнили? Человек может быть достойным тысячу раз, но он все равно Бога не заменит. Если ты веришь в человека, ты теряешь зря свою жизнь. Вот это любовь человека, которая описана, Шекспир ведь нельзя написал, что все заканчивается как? Разрушением отношений. Если ты поверил в человека, это называется любовь-вера. Чувство собственного достоинства куда уходит? Назад. Означает депресняк. То есть депресняк означает, никакого успеха в жизни не будет. Твоя жизнь закончилась на этом, точка. Ни в делах, ни в личной жизни, ни в отношениях с детьми. Для тебя все пропало. У тебя не будет любви к семье, к своей, к друзьям, к природе. Для тебя все пропало. Ничего нет вокруг, кроме вот этого человека. Все. Ничего нет в жизни. Ты променял всю эту жизнь на одного человека. И ты упрямишься, ты не хочешь выходить из этого состояния. Ты продолжаешь верить в это состояние. Это означает безумие просто. Вера в человека — это безумие. Правильное мышление — это верить в Бога, а не в человека. Это значит, что ты заставляешь себя. Вот мы родились здесь верить в человека. Ребенок родился, женщина верит в ребенка. Если она будет верить в ребенка, получает расколбас в жизни. Ребенок уходит от нее, не обращает на нее внимания, она к нему тянется. Ну, то есть, после 15 лет ребенка начинается жесть у женщины в жизни. 15 лет балдежа, потом дальше страдания. Верить надо в Бога. Ну, то есть, если родился ребенок, от него счастье исходит, естественно, ты начинаешь, откуда счастье исходит, от того и веришь. Как к ребенку надо относиться? Но от него исходит счастье. Он будет мучить тебя этим счастьем. Не разговаривай. Ребенок будет мучить счастьем тебя. А ты все равно, думая о Боге. Это не значит, что ты не должна его любить. Просто любовь правильная должна быть. Есть любовь-зависимость, а есть любовь-милость. Вот, допустим, как в солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванёк, ой, куда ты, не входил бы, паренёк, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Вопли, слезы. Помогает она сыну? Нет, она у него забирает все силы, и он как труп уже едет. Это значит, что если она дальше так себя будет вести, то он погибнет там на войне. Теперь второй вариант. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Что это значит? Значит, вернется. То есть она сильную позицию заняла, ей тяжело, но она радуется ему, когда провожает на войну. Значит, она находится под защитой Бога. Она богатый человек своей душой. Чувство собственного достоинства сильную позицию занимает, и она все силы отдает своему мужу для победы. Есть беда, это когда ты... А есть победа, то есть выше беды означает. Надо быть выше беды, означает, что ты откуда-то берешь силы. Душа по своей природе, она ограничена, она не может сама отдать все силы. Вот, допустим, мать, когда сама хочет помочь ребенку, она начинает беспокоиться, ее колбасит, когда ребенок болеет. Но если она думает о Боге, ее не колбасит. Ребенок болеет, у нее все хорошо, спокойно в сердце. Просто она чувствует объем работы, что ей тяжело жить. Все. Это означает, что она его вылечит. А если ее, мне плохо, он болеет, значит, не вылечит. Вот и выбирайте. Если вас колбасить начало, значит вы пользуетесь только своими силами. Это значит, что вы не поняли юмора, куда вы попали. Вы душа, понимаете, по природе. Душа означает, нужно подзаряжать батарейки. Ты не можешь своими силами победить судьбу. Тебе нужно подзаряжать батарейки всегда. Вот, допустим, я не всегда такой. Вот я пробежал 16 километров, у меня есть силы давать лекцию. А вчера эти силы получил с помощью того, что я залез в речку. Ну, то есть, понимаете, я вам говорю об этом, попытайтесь понять, что человек, он, ну, как бы не может иметь много сил сам по себе. Это возможно только если он совершает аскезы и молится, верит в Бога. Вот так становится человек успешным. Ни понты вам не помогут, ни как бы еще что-то. Не то, что вы переживаете. Вот я, некоторые люди думают, большинство людей думают, если я переживаю за сына, значит это хорошо, я его люблю. Это нехорошо, ты переживаешь, что у него силы, ему и так плохо, ты ему еще у него силы забираешь. Ну представьте, человек умирает, такой лежит, вы приходите к нему в больницу. И говорит, ай, тебе так плохо. И он такой, слушай, уйди, а я что-то не могу. Мне тяжело с тобой рядом. Он умирает, у него нет силы его успокаивать. И так тяжело, как бы еще этого успокаивать надо. Теперь второй человек приходит. Тихо, моя хорошая, тихо. Тихо, все. Вот. Приходит второй человек, говорит, а помнишь, мы с тобой в лес ходили там, цветочки там собирали, помнишь? Он говорит, останься, давай, как бы, рассказывай. Радости он приносит, счастье. Он не воспринимает его как больного, как умирающего человека. Он воспринимает его с радостью. Это настоящий друг. Настоящий друг может быть только полноценный человек, который понимает, как устроена жизнь. Если человек не понимает, он не может быть другом полноценным. Он забирает силы, тянет, сосет кровь. Мать не может быть полноценной, если она в момент опасности, когда у нее сердце как бы колбасится, не разговаривать, не разговаривать. Мне что-то на первом ряду все возбудились. Все сидят что-то по очереди. Сидите, слушайте сначала, потом будете обсуждать. Вопросы можно. Вы просто, мои хорошие, поймите, сейчас очень сильная концентрация идет в зале, а вы ее сбиваете. Вот. Ну, то есть, мать почувствовала напряжение в сердце. Это реальная опасность для ребенка. Она начинает волноваться за ребенка. Это реальная опасность какая-то. Это не фантазия. Но в это время надо понять, что ты не являешься источником счастья. Напряжение пошло, значит, твои возможности уже иссякли. Если ребенок заболел, ты спокойно себя чувствуешь, значит, у тебя хватает сил. Не надо, можно не болеться. Но если ты начала беспокоиться, твое чувство собственного достоинства пошло назад. Оно трясется как бы. Это предупреждение. Начинай думать о Боге. Слушай, те, кто молится, подключайся к ним. Молись голосом памяти. Есть голос памяти. Как он выглядит, голос памяти? Включаться в память включаться. Все, кто правильно молится, они молятся голосом памяти. И там есть два типа молитвы. Один тип – это молитва, в которой ты включаешь любовь, как бы он растворяет судьбу, смягчает, умилостивит. А второй тип голоса памяти – это голос, в котором ты включаешь силу. Когда невозможно растворить судьбу, есть агрессор, как бы ты его не растворишь. Ну, то есть, если человек хороший, то ты можешь сделать так, что он не будет уходить. Допустим, вот хорошая жена, допустим. Но она попала под влиянием судьбы. Тогда нужно молиться голосом любви. Вот как выглядит голос любви. И тогда, молясь голосом любви, ты можешь ее вернуть. А есть, когда ну, просто тебя хотят убить, разрушить. Тогда нужен голос силы. Когда ты молишься голосом силы, ты отодвигаешь агрессора. Рушишь его планы. Не даешь ему ничего сделать. Как, давайте вот посмотрим, как выглядит голос молитвы. Я только правильные молитвы буду включать. Но есть два варианта. Голос любви и голос силы. Вот как выглядит голос любви. Оба победоносные. Голос любви растворяет судьбу, дает просветление в голове у тех, за кого ты молишься. Так примерно, это голос любви.
Прошу прощения, а вот предыдущую молитву, как она называется?
Витхарибир.
Какая?
Витхарибир. Это монах, который поет на арамейском языке, на котором Господь говорил. Сейчас носителя уже нет, но это язык остался, и он на нем поет.
Отец Серафим, да, поет.
Ну, монах, да.
А вот молитва, голос силы, смотрите. Голос силы. Вот смотрите, голос силы. Сильно?
Да, мощно.
Это была молитва. Вот еще одна, голос силы тоже. Только другая уже религия, традиция. Побеждает. Раз, два, три. Побеждает человек судьбу. У вас аппаратура не выдерживает эмоций. Она какая-то нервная. Чуть-чуть эмоции пошли вверх, и ваша аппаратура сразу уже не первый раз. А? Скорбь означает, что есть непреодолимая сила какая-то, но все равно это голос силы, потому что «А-да-на!» И человек постепенно побеждает все сильнее, 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 сильнее. Ну, то есть он сильно, он силой помнит о Боге, сильно настраивается.
Он призывает имя Бога.
Призывает Бога, да. Вот. А есть еще как бы молитва любви. Молитва любви означает, что он плачет по Богу, как бы ждет его и так далее. Сколько еще я буду к тебе идти? Акия, Мария, Ты меня отверг, что ли? Мой любимый, когда же я тебя встречу?
Господу такое прошение.
Спасибо. Раз, два, три. У вас очень божественная аппаратура. Она реагирует на молитву и такая теряет себя. Она не может уже звук воспроизводить. Это же проверено много раз уже. Ну, то есть вы должны понимать, что в этом мире есть возможность побеждать судьбу, но вы ее не ищете. Голую попу в интернете легко найти, да? Также и молитвы хорошие надо искать, чуть-чуть потяжелее, может быть, но тоже можно найти. Вот, ну, то есть если ты что-то ищешь вот, того, что тебя разрушает, твою жизнь, то да неправильно. Ищите то, что дает силы. Много всяких фильмов сейчас в интернет, но они все бесполезные. Есть же нравственные фильмы, есть чистые, светлые фильмы, которые дают глубокие чувства, дают возможность побеждать. Если хотите смотреть фильмы, такие фильмы смотрите. Они все связаны с какой-то верой. Вот все эти фильмы нравственные, они не бывают без веры. То есть, ну как, нравственность означает вера. Поэтому всегда нравственность основывается на какой-то культуре, а культура всегда на какой-то вере. Вот здесь, допустим, православная культура. Я когда приезжаю в Астану, там мусульманская культура. Это тоже культура. Там есть правила, принципы жизни. Я там приезжаю в Иерусалим, в Тель-Авив, там еврейская культура, тоже культура. Там тоже есть правила, принципы морали, нравственности, чистоты, правильных отношений. И это в рамках этой культуры существуют исторические личности, про которых показывают фильмы. Они все приносят счастье, когда мы это все смотрим. Это приносит счастье, потому что ты, твое сердце настраивается на правильную волну, на волну удачи. Твое чувство собственного достоинства закрепляется в правильной позиции. Но если ты смотришь фильмы, в которых тебе показывают какого-то крутого дядю, который как бы его обидели, он всех поубивал, ну, он может бревнышко носить, допустим, там. Но он на самом деле играет не то, потому что он неправильно себя ведет, понимаете? То есть он вроде бы успешный, пули в него не попадают, но это не тот вид веры, понимаете, который надо себе культивировать, потому что этот вид веры, который он показывает, это по сути обман. Потому что всегда удача идет на высоте хорошей судьбы. И все эти люди верят только в хорошую судьбу. Они не верят, что у них бывают спады. Вот представьте, как бы у такого человека, который бревнышко носит, будет спад. Ну, то есть он не будет уже таким крутым. Все, тогда фильм закончен. Показывать нечего, понимаете? Потому что в таких фильмах нет просто вот этой возможности, опции, что человек этот будет ранен там или в тюрьму сядет, он будет унижен, понимаете? Он только побеждать может. Это неправильное мышление, понимаете, не надо все это смотреть. У вас не то чувство возникает в сердце, не тот настрой, который побеждает судьбу. Надо смотреть про святых людей, про возвышенных людей, которые настраивают правильно. Их мало таких фильмов, но их надо искать. Песни тоже как бы... Как реагировать? Вот, допустим, видишь человека, который, ну, демонично себя ведет. Держись подальше от него. Ты ничего с ним не сделаешь. Ты не можешь его наказать, допустим. Если можешь наказать, накажи.
Если ты прокурор, ну, посади его в тюрьму. Он исправится, ну, легче станет.
По-другому ты ничего никак не поможешь. Ты ему объяснить не сможешь ничего. Если человек в страсти находится, как бы... Его можно наказанием вылечить. Вот люди в страсти, когда чувство собственного достоинства страсти, он как бы из себя корчит что-то, он может с помощью наказания понять, что он неправильной дорогой идет. Но ему исправляться долго. Если говорить с точки зрения эффективности, вы хотите такого человека исправить на работе у себя, вы замучаетесь ждать. Потому что ему же надо поменять свою направленность своего достоинства. Это очень долгий процесс, годы. Понимаете? Ну как бы... Однозначно, если он терпит поражение, человек в страсти, он будет пересматривать свою жизнь, но это требует времени. Это не за 5 секунд, и неизвестно, сколько ему надо времени, чтобы он пересмотрел все. Годы. А если у человека чувство собственного достоинства правильную позицию занимает, но он унижен, допустим, или гордится собой, или в депресснике находится, или суетится, то тогда все более-менее нормально. Понимаете, я говорю о людях. И объем работы также, если ваш близкий человек на понтах, как бы у него чувство собственного достоинства страсти, ну придется долго ждать. Но это нормально. А если он криминал, как бы уголовный мир, как бы, тогда это очень тяжело. Это годы. Надо держаться на дистанции, молиться, как бы. Может быть, когда-нибудь Бог ему поможет.
Кто его знает.
Все бывает в этом мире. У женщин тоже бывает демоническое настроение. Я сейчас мужское демоническое настроение написал, но есть еще женское. Женское демоническое настроение означает суеверие в очень высокой степени. И она чувствует себя очень круто в этом суеверии. То есть она крутая, но у ней при этом мнительность зашкаливает, и она всех людей как бы видит как врагов и друзей. Ну то есть у нее очень сильная вот эта вот позиция, как бы... делить людей и вешать на них такие жесткие, непреклонные ярлыки. И в сердце такой женщины находится очень жуткий страх перед людьми вообще, и она постоянно как бы живет под ощущением очень сильной опасности. Это, но при этом она может чувствовать себя очень круто. Я разок пришел в одну компашку, у них у всех у этих людей, которые были в этом компашке, было чувство собственного достоинства невежества. Но это были не бандиты. Это были экстрасенсы, ну, причем достаточно сильные такие. Не просто не обманщики, у них были способности у всех, но вот они, все эти люди, были поражены вот этой вот ложной гордостью. Ну то есть один как говорит, ты пришел к нам, мы тебя ждали. Я говорю, хорошо, спасибо. Я пришел изучать, что за люди. Один говорит, сядь рядом со мной. Я сажусь, говорит, глотай. Ну, глотательное движение тела. Ну, я глотаю, не глотается, короче. Он говорит, я забрал у тебя глотание. Теперь делай глотательное движение. Я делаю, получается. Он говорит, я вернул тебе глотание. Смотрит на меня, говорит, посмотри мне в глаза. Я смотрю в глаза, он говорит, ты понимаешь теперь, у кого тебе надо учиться? Я говорю, я понимаю, спасибо. Он говорит, мы тебя ждем. Только отошел от этого человека, подходит дама, говорит, руки вытяни. Вытягиваю руки, короче. Она такая, у тебя левая рука нагревается, правая остывает. Я смотрю, правда, до того, как она сказала, у меня начинает нагреваться левая рука и остывать правая. Он говорит, а теперь смотри, у тебя наоборот, это нагревается, это остывает. Я говорю, ну да, так и есть. Учись у меня. Чему учиться? Руки нагревают и остывают. Есть одна история по этому поводу, такая ведическая. Мне кажется, это правда было когда-то, и потом это уже рассказывали как историю. Ну, то есть один очень сильный мистик научился ходить по воде. Ну, то есть мистические силы, можно с помощью концентрации внимания, если человек концентрируется на атом сильно, он может почувствовать его силы, вот эти гравитационные. И с помощью этой концентрации он может победить гравитацию. Ну и просто ходить по воде. Понимаете? Потому что у воды очень слабая как бы сопротивляемость, не так, как у Земли. И надо очень легким быть для того, чтобы по воде пройти. Ну, допустим, кто по воде ходит? Вот эти вот жучки-плавуны, да? У них легкие, они не могут, у них чувствуют на поверхности, а как дома. Там. Не тонут. Есть йоги, которые ходят по воде. Один человек, вот, ну как бы, один йог читал молитву, ну просто человек читал молитву, и этот йог к нему подошел, говорит, иди сюда, я тебе кое-что покажу. Он взял и прошел по воде. Он говорит, видишь? Тот говорит, вижу. Я, говорит, к этому стремился всю жизнь, могу тебя научить. Он взял лодку, короче, и точно так же на лодке переплыл на другой берег. Говорит, мы достигли одного и того же результата с тобой. Но я при этом всю жизнь молился и приближался к Богу, а ты дурью маялся. Я бы хотел с ней этим людям точно так же сказать эту притчу, но я ничего не стал говорить. Знаете почему? Потому что их чувство собственного достоинства находится в невежестве. И они ничего не поймут, эти люди. Их только жизнь может научить жуткими страданиями. Понимаете? То есть, если они войдут в это состояние жутких страданий, они тогда постепенно смогут понять, что что-то не то происходит. Ну, то есть, в чем проблема? Проблема в том, что человек путает себя с Богом. Некоторые даже так и говорят, мы все боги. Они говорят, мы все боги. Только надо вспомнить, что ты Бог. Вот если ты вспомнил, значит, все нормально. Теперь у тебя нет проблем. Понимаете, эти люди говорят. И они пытаются из себя корчить Бога. То есть, я типа вспомнил, что я Бог, а ты нет. Это настоящий демонизм. Запомнили? То есть человек не Бог, мы души, которые как бы принадлежим Богу. Мы отличаемся от Него. Есть Бог, а есть маленькая частичка божественная. Бог это полное целое, мы маленькие как бы частички, которые имеют одно преимущество перед Богом. Знаете какое? Нет? Преимущество такое, когда мы любим Бога, Его взаимность наполняет нас так, как Его наша взаимность наполнить никогда не сможет. Потому что Он больше. Если Он нам отдает, маленькая душа получает гораздо больше, понимаете? Поэтому как бы Господь в одном только очень сильно как по-доброму завидует своим слугам в том, как они его любят. Ну, то есть, он так любить их не может, потому что они в этом сильнее, у них есть преимущество, понимаете? Это описано в Священном Писании. Поэтому он всегда в долгу перед теми, кто вот так его любит. Господь в долгу, оказывается. То есть, у него нет долгов никаких, вот в этой ситуации он в долгу оказывается. Вот. Ну, то есть, вот к этому надо стремиться. То есть в этом смысл человеческой жизни, а не в том, что из себя Бога корчить там и себя что-то строить. Примерно вот так. Иногда человек проявляет свою силу от незнания. Вот, например, и его достоинство работает неправильно от незнания просто. Вот, допустим, в чем сила женщины, а в чем слабость? Вот, допустим, в чем сила мужчины, а в чем слабость в отношении? В чем сила мужчины в отношении к женщине? В чем сила мужчин? Мужчина должен внешне с женщиной вести себя очень мягко, по-доброму, нежно, ласково, ненавязчиво, прощать, просить прощения, а внутри быть очень твердым, как скала. И тогда он сильнее женщины. И женщина должна вести себя точно так же. Если женщина внутри твердая, но снаружи мягкая, добрая, то она правильно ведет себя с мужчиной. Понимаете? Но часто женщины, они, не понимая свою внутреннюю силу, начинают капризничать с мужчиной, вести себя жестко, непреклонно. И таким образом они рушат ему психику. Потому что женщина это или благословляющая сила, или проклинающая. Если она его как бы гасит, то он будет погашенным просто. Точно так же мужчина, если жену гасит, она тоже будет погашенным. Понимаете? Отношения любви имеют мягкую, ненавязчивую, добрую природу. Это тоже отдельная тема беседы. Я, может быть, семинар как-то сделаю об отношениях. Отношения означают определенный настрой на определенную энергию. Вот, допустим, есть деловые отношения. Они им и состоят из принципов, правил. И здесь надо быть строгим, твердым, немножко на дистанции относиться к человеку. Это деловые отношения. Отношения с любви, они по природе своей другие. Вот деловые отношения имеют мужскую природу, а отношения любви женскую. И эти отношения, они очень мягкие, ненавязчивые, полушутливые. То есть они не серьезные, эти отношения по природе. Они полушутливые, они игривые. И в этих отношениях ты быстрее добиваешься цели, чем, допустим, если ты будешь серьезно себя вести. То есть нельзя путать. Вот, допустим, если ты в семье находишься, допустим, можно обманывать жену? Можно. Для любви. Вот, допустим, как можно обманывать жену? Допустим, ты ее не простил, ты говоришь, я простил тебя. Так можно обманывать. И если ты так сказал, ты прощаешь на самом деле. Понимаете, вот так можно обманывать. Или мужа как можно обманывать, допустим, он говорит, я там на работе, то есть я поругался, допустим, вы понимаете, что начальник прав. Но он спрашивает вас, кого ты считаешь правым в этой ситуации? Вы должны сказать, конечно, тебя. Понимаете, если вы так скажете, вы тогда поймете его правду. Через любовь это все вскрывается. Ну, то есть, эти отношения очень легкие. Почему люди ругаются друг с другом? Потому что они понимают, что легким способом легче решать все вопросы, чем если вы будете серьезно себя вести. Вот в чем серьезность женщины? Она обижается, капризничает, требует чего-то. В чем серьезность мужчины? Он гневается, грубит. И это разрушает любовь. Если вы хотите, чтобы ваш близкий человек вас глубоко понял, надо наоборот ему ненавязчиво, мягко, по-доброму все объяснять, как бы иносказательно. И тогда он больше поймет, чем если ты на него будешь давить. Эти вещи тоже надо знать. Эти глубокие, это глубокие вещи, понимаете? Это не то, что я выдумываю сейчас что-то. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это что, все время ля-ля-тру-ля с близким человеком? Вот именно. Но это не жизнь. Почему не жизнь? Это жизнь. А что ему ничего нельзя строго сказать? Ну что ты? Нельзя, можешь сказать в офисе у себя так. А с близким человеком надо мягко, аккуратненько, по-доброму. И тогда будет хороший результат. Но если ты будешь жестить, тогда будет плохой результат. Может женщина жестить, обижаться там, капризничать. Может мужчина жестить, грубо себя вести очень. Все это разрушает любовь. Понимаете, есть энергии, и для них нужно подбирать систему реагирования. Вот если энергии очень тонкие, значит надо настраивать очень тонкое реагирование. Вот допустим, ты не можешь часы ремонтировать большой отверткой, только очень маленькой. И тогда будет поддаваться ремонту. А кувалдой тем более. Отношения любви имеют тонкую природу. И они поддаются регуляции только тонкими методами. Жена, допустим, обиделась, подходит, говорит, у нас есть проблема. Я говорю, да, я согласен. Она говорит, ну ты даже еще не знаешь, что за проблема. Я говорю, я все равно согласен. Ну хорошо, если ты согласен, скажи, кто виноват в этой проблеме? Я говорю, я виноват. Она говорит, а почему ты так решил? Я говорю, ну потому что мы вдвоем живем, больше некому. И она падает на пол, начинает смеяться. Проблема заканчивается. Проблема решилась очень просто. Я себя считал виновным? Нет. Почему как бы она успокоилась? Потому что я включил отношение любви в это время. То есть я очень по-доброму, мягко с ней себя вел, и она сразу успокоилась. Понимаете? Но если там начинать, у тебя всегда одни только проблемы, ты сама виновата, начинает скандал. Почему? Потому что ты реагируешь неправильно. Если это отношение любви, значит, ты тогда реагируй с любовью, по-доброму. Мягкие отношения дают возможность быть счастливым в отношениях. Но этому надо учиться. Это должны родители показывать детям с детства, обучать их, как вот в отношениях любви себя вести, как строить эти отношения. Вы скажете, это очень поверхностно так себя вести. Нет, это очень глубоко, наоборот. Поверхностно – это орать друг на друга. И потом люди, которые так себя ведут, они очень сильно сожалеют, потому что любовь-то рушится. Вот. А если мягко, по-доброму, то это оставляет очень светлую память. Но при этом ты должен знать, что в отношении к любви ты не сможешь пожаловаться близкому человеку, не сможешь ему открыть правду, как тебе тяжело, как тебе плохо, допустим. Только по одной причине, что это возможно только на более глубоких стадиях. Даже в отношении к любви, по факту, люди одиноки в жизни друг с другом. Только потом, когда отношения любви углубляются и появляется чувство надежности от близкого человека, тогда человек способен залазить глубоко в его сердце, не боясь, что ему там обожгут кипятком. Понятно? То есть они очень ранимы, эти отношения, и поэтому сначала их надо очень аккуратно развивать, не лезть никуда никому в сердце. А люди сразу говорят, ты что, скажи мне правду, ты вообще любишь меня или нет? Любишь означает готов навечно мне отдать свою жизнь. Ну, конечно. Люблю, а ты что думала? Конечно. Все это просто понты. На самом деле, потом бац, и все закончилось. Почему-то он так признавался в любви и все закончил. А потому что любовь это другое. Она строится на очень аккуратных отношениях, добрых. Человек проверяет эти отношения годами и постепенно, все глубже, глубже. И эти отношения строятся также на правильном поведении. Не просто ты там признаешься, что-то обещаешь. Ты должен еще вести себя правильно. А это молитва. Человек не может правильно себя вести, если он слаб. А сила берется от природы, от Бога, от добрых людей. Если у тебя нет таких контактов сильных, то ты и слаб. У тебя нет сил, значит. Ты не защищен. Означает, что ты проиграешь даже в этих отношениях. Ты предашь близкого человека. Вы говорите, Олег Геннадьевич, что вы себе не доверяете? Душа не должна себе доверять, потому что она слаба. Душа должна доверять людям добрым, которые от Бога. Люди добрые, значит, от Бога. Должна доверять храму и людям, которые в храме, и также святым людям. Богу должна доверять и природе. Вот эти источники не обманывают. Природа всегда тебя будет лечить, если ты как бы аккуратно к ней относишься. Если она тебя не будет лечить, она тебя предупреждает. Вот, допустим, ветер тебя пугает очень сильный. Ну, не иди туда, не делай зарядку на этом ветре. Она предупреждает. И вот эта природа, она говорит, это для кого-то лечение, но не для тебя. Тебе плохо на этой природе. Все, сразу ты уходишь, и все нормально. Понимаете, да? Ну, то есть она тебе говорит, ты смотри, это не твое. Она предупреждает. Но это не значит, что вся природа как бы плохая, тяжелая. Если она тяжелая, ты будешь предупрежден. Но природа в основном лечит человека. Она приносит счастье. Сегодня в парке у вас бегал и чувствовал счастье. парень с девушкой здесь, которые приклеились ко мне, там побежали со мной. Здесь они на лекции? Нет? Девушка такая подбегает, я бегу такой, девушка подбегает такая. А-а-а! Олег Геннадий! Ура! И парень такой еще подбегает. Ну, то есть мы с женой. И они со мной подбежали вместе, начали это снимать, общаться.
А? Такие счастливые на видео, рот за ушей.
Мы встретились, они слушали мои лекции 6 лет, и встретились первый раз, неожиданно. Но если бы я был какой-нибудь, они бы не подбежали. Не подбежали, потому что я бежал, я был счастливый на природе. И они подбежали порадоваться вместе со мной. Но если бы я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет, тогда никто и не подойдет. И перечий бурашка. Ну, примерно так. Человек сам должен настроиться правильно. Это не игра, это не себя ничего корчить, это означает добрые дела. Служи природе, добрым людям, придет время, и твое чувство собственного достоинства наполнится благочестием. Ты расцветешь. Придет время, не сразу. Придет время, ты расцветешь, ты будешь счастлив в жизни, потому что ты будешь сильнее судьбы. Когда человек счастлив? Когда он сильнее судьбы. Станешь сильнее судьбы, будешь счастливым. Пока не станешь, наполняйся дальше. Совершай аскезы, служи людям, служи природе. Постепенно ты будешь мудрецом, ты увидишь глубокие вещи, которые другие люди не видят на самом деле. Ты начнешь понимать ход времени, как действует время.
Не могло ли быть иначе, все ошибки вспомните свои, да будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни, пусть ваши чувства будут сильны, дела красивыми, сердца достойны любви, пусть ваши чувства будут сильны, дела красивыми.
Видите, песня вот сильного достоинства, там голос, звук такой сильный, да? Богу нравится песня, и у них в сердцах отражается эта радость от Бога, который им дает. Сильная позиция жизненная. Пусть ваши чувства будут сильными, когда человек всем добро делает, людям, природе, любит все вокруг. И вот чувства сильными становятся. Они подбежали, мужину вот эти, ко мне, и девушка такая, Олег Геннадьевич! Чувства сильные, дела красивыми. Когда чувства сильные, у человека красивые дела, он красивые вещи делает. Сердца достойными любви становятся. Когда человек красивые дела делает, сердца становятся достойными любви. Они говорят, почему меня никто не любит? Ну, сначала добрые дела делает. У тебя чувства сильными станут, ты станешь радостным таким человеком. А потом тебя будут любить, потому что любовь — это награда за правильную жизнь. Это не то, что вот, когда меня по гороскопу полюбит, любимый. Причем ты это, причем гороскоп? Это награда. Когда я по гороскопу, в институт поступлю, выучись и поступишь. Нужно учиться. Это награда. Поступление в институт — это награда. Ну, то есть награды приходят. Не то, что это случайность. Вот некоторым повезло, поступили, не повезло, не поступили. Здесь есть какая-то удача. Все зависит, конечно, от периода жизни. Но в основном, если человек сильно учится, он по-любому поступит, даже если у него все плохо. Я помню, я поступал, когда я учился сильно. И я поступил, потому что я учился. Ну, была удача тоже. Но один парень воевал в Афганистане, как бы, и он поступал вместе со мной рядом. Я видел, как он поступал. Но там вот, ну он вообще не знает, ну, как бы, темы. Ему чуть ли не такой вопрос, ну какого цвета учебник по химии? Ну, как бы, примерно. Он сказал, все, отлично, хорошо, молодец. Ну почему? Потому что его хотели взять. Потому что он, видно было, что он будет хорошим врачом. Так оно и получилось. Человек, который вот прошел войну, сердце как бы сохранил чистым. Это значит, что он будет хорошим врачом. И он потом стал хорошим врачом. Это преподаватели не ошиблись. Ну, то есть некоторые с помощью учебы, ну, как бы учебы на экзаменах достигают цели, а другие просто добрыми делами. Иногда вот преподаватели берут человека просто потому, что они чувствуют, что он будет хорошим врачом, и все. Сердце благочестия достаточно, можно даже вообще ничего не делать иногда. Тебя просто возьмут и все. Но это значит, что что-то делал до этого. Понимаете, не то, что тебе повезло, опять же, это не везение. Тема понятна, то, что я рассказываю? К чему стремиться, понятно? Самое главное, запомните принцип. Вот принцип жизни, он прост, но сложно выполним. Он прост, но очень сложно выполним. И мы с детства знаем этот принцип жизни. Но большинство людей почему-то от него отступают. Принцип означает «никогда не сдавайся». Погромче надо. Понятно принцип? Какой результат? Человек, который живет по этому принципу, он получает любовь, понимаете? Любовь — это результат, любовь, счастье, успех — это результат просто. Это не то, что надо этого ждать, и это придет. Вот визуализируй успех, и он придет. Бред сивой кобылы. Наоборот, все будет только хуже. Ничего визуализировать не надо, надо просто правильно жить, учиться. Неправильно сделал, опять вставай, иди дальше. Я помню, в молодости была у меня такая песня, вся песня такая. Падай, вставай, вставай и падай, не забывай, падай, вставай, вставай и падай, не забывай. Отличная песня. Надо будет тоже ее найти. Падай, вставай. Классно. Упал, вставай, не надо. Ой, я упал, все, теперь я уже все, я грешник. Вставай, иди дальше. Если ты действительно сильный человек, придет любовь к тебе в жизнь. Но ты ее должен заслужить. Надо иметь сильное сердце для любви. Сильное сердце может любить. почему такие дети возникают? Ну, повезло ей, да? Давайте посмотрим, как она жила. В песне сейчас все будет понятно. Классно? Почему вот он полюбил? Потому что не хватает такого человека, сильного человека, не который... Сильного человека не хватает. Нужно стать сильными. Женщины могут быть сильными. Могут быть по-женски. Можно сильными быть в любви. Мужчины могут быть сильными? Могут быть по-мужски. Мужская сила означает твердость, спокойствие, принятие, терпение. Храбрость в отношениях с судьбой. Не бояться терпеть судьбу. Сила женская, сила — это верность. Верность. Женщина может не терпеть, она может капризничать, но она верная, она не бросает. Она может ломаться, женщина. Она слабая. Но она верная при этом все равно. В чем сила женщины? В том, в ласковости, в заботливости сила женщины. Она всегда заботится, что бы ни происходило. В вере, верности любви она не отступает от любви, идет этим путем, остается в отношениях. Откуда сила берется? От Бога. Человек не может быть просто так сильным. Скажешь, вам повезло, вот вы сильны, Олег Геннадьевич, вы можете 16 километров бегать. Да? Вы уверены? 5 лет назад я пробежал первый раз 500 метров и задохнулся. Я бежал с женой медленнее, чем она. Я не бегал просто. Не знал, что надо так делать. Я йогой занимался, там, закаливался. Потом начал бегать, и у меня была очень маленькая возможность. Я думал, если я 5 километров научусь бегать, это будет круто для меня вообще. Через год я бегал уже 6 километров. Это год мне надо было до 6 километров дойти. А потом еще через год уже 10. А еще через полгода 16. Видите, последние полгода очень быстро увеличение пошло, потому что организм окреп, стал сильным. Это было 2,5 года назад, когда я первый раз пробежал 16 километров. А недавно, 20 дней назад примерно, я вокруг, ну 25, вокруг святого места пробежал 21,5 километра. Это не принцип был, просто я как бы решил 16 пробежать, а потом, ну думаю, ну что я буду идти пешком, побегу дальше. И пробежал еще, потом еще немного, и потом раз, оказалось, все, пробежал полностью. По всей окружности. Я и мечтать об этом не мог вообще, что я такую вещь смогу сделать. Понимаете? Ну, то есть, все постепенно достигается, было бы желание. Красота, сила у женщины, то есть, я некрасивая. Кто тебе сказал? У женщины красота, она как бы не зависит от того, как нос там, как губы как бы нарисованы у нее. Это, ну, как бы к любым женскому носу, к любым губам прикладывается красота, если у нее есть сила внутри. Вот эта сила делает девушку красивой. Сила изнутри идет. Любая девушка может быть красивой, если она достигла вот этой силы изнутри. Бывает, внешность вообще как бы не такая красивая, но ее все обожают просто. Потому что она сильная, как женщина. Она добрела эту силу. И все счастливы с ней. Все просто обожают ее. Поэтому, как бы, не надо из себя ничего там, ой, вот эти красивые, им как бы везет, а мне не везет, я некрасивый. Бред полный вообще. Надо просто жить правильно, и все. И мужчина может быть сильным, женщина может быть сильным. Просто сила разная. Есть женская сила, это сила любви, а есть мужская, это сила победы, способность побеждать, это мужская сила. Цель человеческой жизни – это научиться видеть главное в человеке. Главное в человеке – это душа. Возможность видеть главное – это максимальный оптимизм, максимальная заточенность на победу, максимальная заточенность на любовь, если говорить о женщине, максимальная способность не унывать, максимальная способность преодолевать трудности через память о Боге, максимальная способность не зацикливаться над тем, что тебе судьба бьет по башке и заставляет тебя думать о плохом в людях, думать о тяжелых вещах каких-то. Вот это кульминация человеческой жизни, когда он настолько знанием обладает и силой внутренней, что он все равно нацеливается на самое главное в человеке. И тогда он становится святым уже, мудрецом. Если вы думаете, что это невозможно, почему невозможно? Это просто путь. Каждый человек должен прийти к этому. Каждый человек должен идти именно этим путем, прийти к этому. И тогда он становится полностью счастливым. Это все зависит от восприятия, понимаете? Если ты способен правильно настроиться на этот мир, на эту жизнь, то тогда ты будешь счастливым. Самый главный принцип – чувство собственного достоинства. Поймите, нельзя позволять себе унывать, думать, что у тебя ничего не получится. Входить в состояние вот этой агонии, депрессии, отчаяния. Вы скажете, если близкий человек уходит из жизни, я не плачу по нему, это хорошо или плохо? Закон всегда работает одинаково во всех случаях. Если, допустим, близкий человек уходит из жизни, и вы не плачете, а молитесь, то вы побеждаете свою судьбу, и его еще награды от Бога получите. А если вы просто воете на Луну и думаете, что это и есть проявление вашей любви, то вы за это будете наказаны. Когда вы уйдете из жизни, ваше сердце точно так же будут разрывать близкие. Они будут выть и не давать вам в это время как бы испытывать, ну, сдавать свой экзамен. Надо понять как бы принципы, правила. 2 плюс 2жды 2 – 4. Это всем известно в целом мире. Вот эти правила должны быть тоже известны. Надо всегда настраиваться, если ты, допустим, я ничего не вижу хорошего в этом мире. Все, значит, твоя жизнь вся будет буква Г. Вся твоя жизнь. Почему? Потому что ты не понимаешь правила, принцип. Если тебя сломали, и ты как бы теперь вот так, хорошо, твой принцип неправильный. Ты будешь, значит, страдать в этом мире, пока не поймешь правильный принцип. Надо встать, воспрять духом и идти дальше. Вот это правильный принцип. Что бы с тобой ни произошло, как бы тяжело тебе ни было, как же бы ты сильно не чувствовал несправедливость. Несправедливость означает всего лишь экзамен, который ты не можешь сдать, и все. Как бы тяжело тебе ни было, вставай, иди вперед. Потому что несправедливость означает, что ты чего-то в этом мире недопонимаешь. Ты просто ограничен в своем восприятии, как устроен этот мир. Есть ли верность между мужчиной и женщиной в этом мире? Мой хороший ответ очень простой. Есть, но не про нашу честь. Понимаете? Нужно сначала дорасти до этого, потому что для слабых людей нет верности. И опять же, что воспринимать под предательством измены? Надо разобраться в этом вопросе. это осознанно, если произошло, тогда это так. А если неосознанно, это так или не так? Конечно, нет. Но это ведь надо понять, это надо в душу человеку зайти, разобраться с его сердцем. Не просто все. Поэтому, если мы слабы, у нас нет возможности внутренней, тогда надо идти вперед, становиться сильнее и потом уже делать выводы. Выводы раньше времени разрушают жизнь. Если ты решил, что все как бы плохо, значит тогда будет все плохо. Ты сделал себе приговор. А если ты не делаешь выводов, идешь вперед, развиваешься и потом узнаешь другую информацию, ты тогда спасен.
Какая красота, ей невозможно глядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет.
Доброта спасает семью.
Что без раздоров и пуста, прозрение сердце обретет.
Мягкие, нежные, шутливые, ненавязчивые отношения в семье на фоне тяжелых страданий и на фоне проблем – это и есть доброта. Но она возникает в результате очень серьезного труда сердца. Она не возникает от того, что ты стал такой поверхностным. Поверхностные не любят так, люди не смогут так общаться. Это они врут. А если ты любишь, ты не врешь. Ты правду говоришь, ты говоришь, да, я виноват, хоть ты не виноват. Почему ты это сказал? Потому что твоя правда означает любовь. Если мой близкий человек хочет, чтобы я был виноват, ну хорошо, нет проблем. Пускай хоть кто-то из нас будет счастлив, хотя бы один вот в этой жизни. Если ты так настроен, то тогда сразу вся вина отпадает. Понимаете? Но если ты будешь права качать, ну, то есть кто прав, кто не прав, разбираться, то это не любовь. Потому что твой близкий человек всегда перед тобой будет неправ. Потому что он неосознанно является орудием в руках твоей злой судьбы. И уже это само по себе является предательством. То есть вы-то хотели, чтобы он счастье вам приносил, а не тут-то было. Он сам не знает, что ведает. Понимаете, он неосознанно все это делает. Чаще всего. Поэтому изучайте, надо изучать все это. Как устроен этот мир. Если вы в суету вошли, как бы бегаете, друг друга не видите, то семья точно будет разрушена. 100%. Вам надо менять аппаратуру. Благословляю. Ну, со временем, как бы. Со временем надо менять, потому что она уже не удовлетворяет современным требованиям, введением как бы, материала. Видите, уже не первый год повторяется. Ну, ваш вопрос, да? Сейчас у нас ответ на вопросы будет. Мужчина.
Добрый вечер. Благодаря вашим лекциям, знания. Победил судьбу. Круто. Счастье. Спасибо вам огромное. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, видеть ход времени. Чуть-чуть поглубже.
Как видеть ход времени? Для этого надо сначала принимать судьбу. То есть видеть ход времени означает, самая первая стадия, это не испугаться, когда стало тяжело. Это возможно, если ты совершаешь аскезы. Вот надо делать длительное движение, непрерывное. Тогда ты увидишь ход времени в тот момент, когда твою волю ломают. Если ты научился бегать подолгу, то тогда, в тот момент, когда судьба ломает твою волю, ты увидишь, что это происходит, а не сломаешься. Ты увидишь, что ты сможешь зафиксировать момент, что судьба ломает твою волю в этот момент. Потому что ты накопил волевой фактор очень сильно в аскезе. И ты будешь видеть, что судьба ломает твою волю, и ты примешь правильное решение. Ты не паниковать начнешь, а опять побежишь. Ну, чтобы накопить эту силу. Если ты неподвижное положение тела культивируешь, ты увидишь, как судьба раздербанивает твое терпение. И ты будешь аскезу в это время совершать, а не начнешь психовать и нервничать. Ну, чтобы нейтрализовать ее. То есть это первая стадия видения хода времени означает... Если ты аскетируешь, то ты можешь в какой-то момент противостоять судьбе. То есть видеть ход времени — это не просто ей противостоять, а это немножко другое. Я сейчас объясню. Вот в тот момент, когда судьба на тебя не наваливается, она еще не навалилась, а ты уже аскезами способен чувствовать вот эту опасность, то ты можешь постепенно научиться понимать, когда она придет. Потому что видеть будущее тоже возможно. Но вопрос в чем? То есть есть видение более глубокое, есть более обширное. Вот, допустим, видеть будущее страны — это очень обширное и сильное видение. Это доступно только немногим. А видеть будущее человека легче уже. Понимаете, видеть будущее целой семьи тяжелее, чем человека. Вы понимаете, но если говорить о будущем, то очень легко понять, человек видит будущее или нет. Видение будущего всегда означает, что сначала ты его должен победить. Но чтобы увидеть будущее, ты должен быть как личность его сильнее. Поэтому если вам кто-то предсказывает будущее, допустим, он говорит, конец света в 2012 году, можете быть уверены, что это лажа. Почему? Потому что человек, который так говорит, никогда не может увидеть. Видение означает свобода. Если ты победил ход времени, то тогда ты не боишься того, что происходит. Не боишься и говоришь людям то, что им поможет, а не то, что помешает. Ты говоришь о том, что надо делать, а не... Если, смотрите, если событие грандиозно тяжелое для человечества, скорее всего, люди не выдержат знания об этом событии. Поэтому что тебе надо говорить? Человек, который по-настоящему видит будущее, что скажет? Он скажет, что сейчас людям надо делать, чтобы этого избежать. А избежать можно? Конечно. Это просто объем работы. Есть объем работы всего человечества. А есть объем работы семьи? А есть объем работы города или страны? Понимаете? То есть, другими словами, все возможно. Вот, допустим, взять, допустим, вот эту войну, которую пережили наши деды. Это была жесть. Просто жесть, понимаете? И они почему победили? Потому что они были правильно настроены. Хоть это были люди, в общем-то, не сильно верующие в Бога, мягко сказано. Но у них была вера в светлое будущее. То есть они, это правильная вера, в принципе, она такая не совсем на основе знания. Потому что светлое будущее есть у человека, вопрос где, то есть. Многие люди думают, что они здесь навсегда на этой земле останутся. Это глупость. Мы живем в творении Бога, то есть сегодня здесь, завтра там, в зависимости от судьбы. Поэтому верить в свое светлое будущее именно здесь, на земле, это глупо. У каждого человека индивидуальное светлое будущее. Где оно будет, никто не знает. Как Бог решит, мы сдаем экзамен. Вот. Но люди были настроены правильно, и поэтому они легко отдавали свою жизнь ради страны. Сразу возникает вопрос, ты же отдал свою жизнь, у тебя ничего не осталось? В чем суть правильность? Правильность заключается в том, что, если говорить согласно Священному Писанию, человек храбро защищает Родину, сразу он сжигает все свои грехи за секунду и отправляется на высшие планеты сразу. Правильно. Все, страданий там нет. Тут же прямо. Просто храбро побеждает, ну то есть защищает Родину от агрессора. Все этого достаточно. Богу это нравится, когда человек так себя ведет. Он сразу его освобождает от всех проблем, этого человека. Классно? Когда человек настроен, это очень мощно. И люди верили, что они делают хорошее дело. И они победили судьбу таким образом. Они сокрушили вот этот натиск этот и все, и смогли справиться. Хотя реально это было практически невозможно. С точки зрения технической это было несравнимое, как бы превосходство техническое было ощутимо. А навыки армии германской были колоссальны в то время. Они очень хорошо понимали, как вести сражение, как дисциплина солдат. Очень, очень много преимуществ. Мы как бы победили только верой. Понимаете? Люди гибли как мухи там. Очень много полегло солдат русских. Я вам говорю о глобальных каких-то, да, вещах. Но если взять просто ход времени, видение, то можно обратиться к Серафиму Саровскому, который это все рассказал. Понимаете, вот это и есть видение ход времени, означает аскетизм. То есть он стоял на камне 3 года, не ел, одной снытью писал, питался 3 года. Аскетичный очень человек. И это дает возможность видеть ход времени. Он предсказал смерть царя насильственную, потом революцию и так далее. Зачем вам это теперь, вы мне скажите? Чтобы стать крутым? Бог, значит, с вами разберется тогда. Я вам одну вещь хочу сказать, очень точно всем. Запомните, в этом мире есть 2 способа относиться к способностям, да? Один способ желания их иметь, получите фиг вам китайскую избу. Или второй вариант, получите их от злых духов, эти способности, и станьте экстрасенсами. Вот, это первый вариант. Второй вариант, если ты просто хочешь служить людям и добрые дела делать, и тебе для этого надо больше способностей, Бог их сразу даст, но только столько, сколько нужно тебе для служения людям. Вот ты хочешь служить людям, вот сколько ты хочешь, столько тебе дадут способностей. Все, это закон. Но если ты хочешь просто способностей, это опасное желание, оно разрушит твою жизнь. Не дай Бог тебе получить эти способности без желания служить людям. Это означает сразу демоническое настроение, тут же. Господство над другими людьми, власть. И ты ничего с этим не сможешь сделать, потому что эти вещи сильнее человека. Деньги сильнее человека. Вот если бы у меня было столько денег, я бы там, у меня было бы столько власти, я бы сейчас. Власть сильнее человека, деньги сильнее человека. Человек получает лишнюю власть, его косит сразу все.
Так зачем он испытывает?
Потому что Господь может нас наказывать. Господь наказывает хитро. Не думайте, что наказание означает, что он тебе всего лишит. Самое сильное наказание Бога, это Бог дает то, что человек не заслуживает. Вот это сильное наказание. И человек тогда делает много глупостей в жизни, а потом получает свое. Поэтому никогда не надо желать лишнего. Живи правильно, получишь все, что нужно для правильной жизни. Да? По лекции у нас вопрос теперь.
Олег Иванович, я вот не совсем поняла ваше высказывание. Вы не раз говорили о том, что наши родители показывают нашу судьбу. Я это рассматриваю на своем примере, на примере своих родителей.
И какие у вас родители?
У меня родители живут много лет вместе. Вот,
я так и вижу.
С разными характерами, но душа в душу. Вот. Очень уникальные люди.
Вот.
Оба.
Вы такой вот уникальный человек.
И
верный, уникальный человек.
Если рассмотреть судьбу меня и моей сестры, родной старшей, у нас личная жизнь, ну, скажем так, тяжелая, да, то есть не знаю, как сформулировать.
Это не значит, что вы не уникальный человек, правильно?
Нет, не значит. Я именно...
А у них получилось, у вас нет, да? Вы в это спрашиваете об этом?
Да, то есть я все время задавала себе такой вопрос, даже неосознанно.
А вы...
Что почему мои родители...
А вы знаете, почему у них получилось? Вы этот опыт переняли?
Я задавала это.
Вы знаете, почему у них получилось?
Да.
Ведь Бог вам столько ждал, сколько им. С самого начала. У вас-то не получилось. Почему? Потому что вы не вели себя так, как они вели себя. Вот и все. И это вам пример в жизни, как благословение.
Спасибо.
Бог вам все дал с самого начала. У вас был хороший человек. Вы не смогли справиться.
Да.
Что тогда, в чем вопрос?
То есть получается, что...
Получается, что они хорошие и вы хорошие. Просто одни справляются, а другие нет. Вот об этом я и говорю.
Глядя на своих родителей, я должна обращать внимание...
Глядя правильно на своих родителей, ваша ошибка заключается в том, что вы с детства смотрите на них неправильно. И поэтому вы не взяли у них их силу. Поэтому родители могут дать благословение, могут не дать. Это все зависит от нас. Если мы не, нам не нужно их благословение, то тогда не получишь. Можно поверхностно все смотреть. Чего они такие, как, чего у них такая тяжелая жизнь? Ну, жизнь тяжелая, поэтому тяжелая. Ну, допустим, два человека бегут, да? Один несет плиту на себе, а другой, как бы, судьбы, ее же не видно. А другой бежит без плиты. И он другому советует, ну, говорит, ну, ножки выше поднимай, как бы, ну, что ты, как бы, а тот такой, я буду стараться, такой, еле-еле бежит такой, а тот, ну, давай, давай, ножки выше, ну, давай, вот, и потом плита переходит к тому, который весело бежал, и он вообще, пам, асфальт встал, да, и, как бы, поздоровался, вот, все, он даже, как бы, он даже встать не смог, поэтому... Когда мы видим, что кому-то тяжело, надо понять, что на него действует, какая сила. Понимаете, если кто-то ломается, это не значит, что он плохой. Надо разобраться, какая сила на него нажала, а потом делать выводы. Может быть, тебе вообще не справиться. Потому что запомните, если человек сделал неправильные выводы по поводу того, кто сломался, это значит, что ему придется испытать то же самое и посмотреть, я-то справлюсь или не справлюсь. Вот в чем фишка, понимаете? Поэтому никогда не суди никого. Это очень опасно. Но правду говорить надо. Вот, допустим, я лектор, я должен говорить правду. Судить не надо. Не надо на личности переходить, но... Говорить как нельзя, надо обязательно. Ну, спросите. По лекции вопрос у вас? А надо по лекции. После лекции спросите меня, первое будете после лекции. Сейчас по лекции вопрос. Ваш вопрос, мужчина? Да?
Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, вот если есть страх с детства очень сильный, какие аскезы надо совершать, чтобы его преодолеть?
Надо понять просто кое-что. Вы перед тем, как уйти из жизни, в прошлой жизни, вы ушли из жизни не совсем в старости, понимаете? И этот уход из жизни ваш был связан с насилием. Скорее всего, это была война, я так подозреваю. Я не вижу конкретики, но я вижу ваши эмоции и ситуацию, чувствую более-менее. Вы ушли из жизни, потому что вас сломали, понимаете? Время сломало вас, то есть было насилие, которое разрушило вашу жизнь. И вы с этим родились. Вот вы родились с этим, и как бы у вас, вы родились в мужском теле для того, чтобы побеждать судьбу. Всегда, когда мужчина рождается, он рождается для чего? Для того, чтобы побеждать. Обычно прошлая жизнь означает, что какой-то беспредел. И человек, ну, хочет мужское тело, чтобы разобраться с этим беспределом, он не хочет с этим как бы мириться. И вот в этом состоянии вы родились. Страх – это ваш непройденный путь, то есть это насилие над вами. Ясно, что если смотреть дальше туда, то это то, что вы сами сделали до этого. Ну, то есть такой как бы ваш путь. Осознайте, что происходит. Все, что вы чувствуете, это не будущее, это прошлое. Как различить прошлое и будущее? Если ты чувствуешь что-то очень в эмоциях, тебе жутко как бы это чувствуется сильно очень. И ты думаешь, что это будет в будущем, ты ошибаешься. сильное эмоциональное восприятие чего-то указывает на то, что это уже было. Если человек чувствует будущее, он чувствует без эмоций, торжественно, величественно, сильно, непреклонно, глубоко. Понимаете? Но эмоций нет. Это значит, ты не испытал это будущее. Ты не знаешь, как ты среагируешь еще. Просто какая-то величественная сила. Но если ты чувствуешь страх, тебя колбасит там. Иногда женщина чувствует, что она потеряет своих детей, ее колбасит об этих мыслях. Это значит, что она уже теряла. Это уже проехали, все, в будущем не будет. Но люди это воспринимают как будущее. Вот вы воспринимаете будущее, свое прошлое. Уже проехали, все. Но это является импульсом для вашей жизни. Это, хоть вам эта сила не нравится, но является стимулом для вашего развития. Если бы вы это чувство не ощутили, вы бы здесь сейчас на лекции не сидели. Понимаете? Ладно, мои хорошие, будем тренироваться. Желать всем счастья. Ну, мы же еще не расстались с вами. Завтра есть, после лекции можно пообщаться. Если вы так сильно хотите спросить, то вас спрашивать неблагоприятно. Вам надо успокоиться, принять судьбу сейчас, дышать глубже. Потом поговорим. Иначе вы меня не услышите, будете говорит. Ответ не услышите. Ну, конечно, вы на благо всего, всей как бы страны задаете, я понимаю. Все равно успокойтесь, хорошо? Так, все сели прямо. Поняли, да, что такое голос памяти? Очень глубокий голос. Иногда это голос силы, иногда любви, но очень глубокий, надо сливаться с теми, кто молится. Вы всегда возникает вопрос, а вдруг они такие святые, чтобы с ними сливаться? Для того, чтобы с кем-то сливаться, не надо, чтобы он был святой. Запомните, главное, что человек думал о Боге. Если люди очень сильно сердцем думают о Боге, в это время в их звуке живет Господь. Это 100% так. И поэтому надо настроиться именно на голос Бога. То есть голос тех, кто молится, это голос Бога. Господь входит в этот звук. Если вы именно так настроитесь, то вы начнете побеждать судьбу. Нужно слушать тех, кто молится, как они повторять в их настроении, чтобы Бога почувствовать. В их настроении. Называется совместная молитва. Она сильнее индивидуальная в наше время. Потому что у нас память о Боге ослабла из-за грехов. Но люди, которые молятся, возбуждают эту память о Боге. И через это мы можем победить судьбу в наше время уже.
Я славу всем счастье. Я славу всем.